Добрый день, уважаемые слушатели! В этот прекрасный день, когда у нас за окном чисто европейская зима, плюс 5 и солнце, мы хотим поговорить с вами о том, как применять высокие материи нудной лекции про DevOps на практике. А рассказывать нам об этом сегодня будет Георг Гал, софтвер-инженер из компании X5 Retail Group. Вести этот выпуск будем мы, я, Антон Литвинов и Роман Козлов.
Добрый день, коллеги! Всех с 23 февраля, потому что мы все инженеры, мы стоим на защите, так сказать, наших компьютерных информационных систем. Ну, давайте попробуем поговорить про принципы инфраструктуры как код.
Всем добрый день. У нас немножко погода получше, но сегодня снежка привалила. То есть, в принципе, немножко отступаем от европейской зимы. В целом тоже всех поздравляю с 23-м. И буду по мере своих возможностей и сил тоже присутствовать сегодня в подкасте. Так, Георг, тебе, наверное, слово, потому что ты у нас сегодня главный ведущий, и, собственно, тебя и будем слушать.
Ну, давайте, начнем с того, что вообще, что такое инфраструктура как код и зачем она нам нужна, да, то есть какие от нее у нас могут быть выгоды. Это такой подход, при помощи которого мы пытаемся декларативным способом описывать ту конфигурацию серверов программного обеспечения, которую мы хотим в конечном счете получить. Это очень хороший подход, очень современный, и он позволяет тиражировать наши сервера в огромных массах, позволяет проводить аудит изменений, потому что мы, получается, в Git-репозитории сохраняем наше описание, оно у нас лежит в одном каком-то конкретном месте, у нас автоматически трекается история изменений, мы можем видеть, кто когда вносил какие-то изменения. Также, так как у нас появляется возможность все эти манифесты, плейбуки или там что у нас там хранится, вот эта вот описательная история, очень быстро разворачивать новые среды, что очень круто для каких-то задач разработки, тестирования, посмотреть, что будет, если мы изменим какой-то отдельный параметр. В общем, на самом деле технология, в принципе, достаточно современный, достаточно удобный. Единственный недостаток заключается в том, что до сих пор тулинг под него местами сыроват. Это все очень активно развивается, и понятно, что не везде можно это все применять. То есть, например, есть история такая, то, что для виртуальных машин в облаке эти принципы очень хорошо накладываются, потому что мы можем очень быстро вносить изменения со стороны облачного провайдера, создавать какие-то ресурсы, их удалять через какие-то стандарты. Программные интерфейсы, API, так называемые, которые эти облачные провайдеры предоставляют. А в случае, если мы, например, большой, мощный enterprise, у нас куча железных серверов, которые стоят в каком-то ЦОДе, у нас возникают определенные сложности с внедрением инфраструктуры как код. Вот. Но, в принципе, на каком-то уровне это все равно возможно. Тем более, если планомерно к этому подходить и, например, банально строить просто так называемое приватное облако. В общем, дальше я хотел бы поговорить о том, какие инструменты вообще, в принципе, имеют место быть.
Георг, а давай попробуем закрепить нашим слушателям вообще в целом на подход. То есть, ну, насколько я понимаю, что подход заключается прежде всего в повторяемости, правильно?
Подход заключается в том, что, вот смотри, раньше как было, да? То есть мы настраивали сервер ad hoc, да, то есть, например, вылетает задача от руководителя, который говорит там, условному админу Вася: админ Вася, установи, пожалуйста, сервер, на котором будет такой набор софта. Что делает админ Вася? Он вручную начинает накатывать операционную систему, устанавливает какие-то сервисы, там, Nginx там какой-нибудь, там, Asterisk, я не знаю, вручную создает какие-то конфигурации, и мы приходим к ситуации, когда у нас есть так называемый сервер-снежинка, да, то есть некая конфигурация, что там сделано непонятно, как ее повторить непонятно, если даже этот админ Вася, например, напишет какую-то инструкцию пошаговую или заскриптует свои шаги, да, то спустя, например, полгода, пройдя по этой же инструкции, мы не сможем получить тот же самый конечный результат. То есть мы пытаемся вот эти вот проблемы решить, как мы их решаем. То есть мы берем специальный инструментарий, который, как ты правильно говоришь, обеспечивает повторяемость. Но здесь повторяемость — это как бы некий такой дополнительный полезный момент, а основное то, что мы все-таки описываем это в неком формате, который понятен как раз этому самому инструментарию. То есть это как раз о чем я говорил. То есть манифест...
То есть руками мы не лазим в инсталляцию.
То есть мы руками на сервере ничего не меняем, мы меняем это через некий интерфейс. Интерфейсом для нас является инструментарий, который, собственно говоря, мы выбрали. Антон, понятно?
Да, понятно. Я хотел бы еще уточнить, что мы не будем сегодня рассматривать большие крупные энтерпрайзы, потому что вот большие крупные энтерпрайзы как раз являются, по сути, свои снежинками, ну или такими уже большими комами этих снежинок, потому что там используются практически все инструменты, которые существуют сейчас на рынке, плюс, как правило, есть достаточно большой слой своего инструментария, своих каких-то решений, которые на рынок частенько не выходят и являются уникальными для них самих. То есть, ну вот, например, коллеги из AWS периодически рассказывают про там какие-то интересные истории, но их тулинг, к примеру, не особо нужен в большом интерпрайзе, ой, в небольшом интерпрайзе, в свободном доступе, потому что просто нет таких задач и нет таких схем работы, которые бы могли помочь, с которыми могли бы помочь как раз вот тот инструментарий, который пишется там в AWS. То же самое, например, с Azure или Google, у которых есть целые подразделения, которые пишут внутренние ресурсы и внутренние инструменты для работы. Поэтому сегодня я предлагаю остановиться на средних компаниях и маленьких компаниях. Маленькие компании будем считать, что это там 10-15 человек работников, там, например, до 5 серверов каких-либо. Средние компании мы будем считать до там 500 человек и в среднем там до 50 серверов. Я сейчас под серверами имею в виду виртуальные сервера. Вот, физических там может быть по-разному, в зависимости от того, какие мощности, каких мощностей купили эти серверы и есть ли они вообще.
Георг? Да, я полностью согласен, потому что любой Enterprise – это такое лоскутное одеяло из разных команд, разных проектов, и, в принципе, я так иногда подшучиваю, что в сколь угодно малом Enterprise, в принципе, можно найти любую технологию конкурирующую, да, то есть пример, то есть хранение кода, например, да, типичная задача. В условном Enterprise можно найти и GitLab, и Bitbucket, и GitHub, и все как бы и в облачных вариантах, и в вариантах внутри контура организации, и поэтому это очень сложно все обсуждать, и понятно, что в любой большой компании есть и центра стремительные тенденции, когда пытаются этот весь стек унифицировать, чтобы было легче управлять и снизить косты на поддержку, а с другой стороны, это лишает компанию гибкости, и поэтому все-таки маленьким командам дают возможность внутри больших компаний как-то выбирать какой-то тулинг, чтобы доказать работоспособность своих идей. Поэтому, действительно, я предлагаю поговорить про маленьких и про средних, тем более, что, в принципе, это позволит в конечном счете масштабировать эти вещи на большие компании.
Ну, а по моим ощущениям, кстати, в больших компаниях еще огромное количество легаси. Ну и вообще в Enterprise. Если Enterprise не свеженький, там приходишь, там могут быть инструментарии какого-то там 10-20-летней давности, естественно, которые вообще не ложатся на современные рельсы. Вообще никоим образом.
Да, Роман, абсолютно верно. Есть такая история, но так как сейчас очень активно вся эта цифровизация, диджитализация идет, причем идет реально полным ходом, то компании стараются привлекать новую экспертизу и потихонечку строить новые цифровые продукты уже по лекалам 21 века, а не вот на базе технологий 20-летней давности, как ты говоришь. Конечно, остаются всякие банки, страховые, там, транспортные компании, которые очень сильно зарегулированы. Это тоже отдельная история, и поэтому мы ее сегодня рассматривать не будем. Еще я хочу добавить то, что в первую очередь мы будем сегодня говорить о Linux-стеке, потому что Windows-стек достаточно далек. То есть мы говорим не про рабочие станции, а мы говорим про именно какие-то инфраструктурные решения и сервера. Вот, как-то так.
Ну и я думаю, что логично перейти уже, что называется, к мякотке, и давай обсудим тот набор инструментов, в рамках которого мы будем рассматривать две компании.
Да, спасибо, давай так и сделаем. Я вижу здесь три набора инструментов. Да? То есть первый набор инструментов – это, собственно говоря, тот инструментарий, который позволяет управлять инфраструктурой. Второй набор инструментов – это средства хранения кода, причем это в общем смысле кода, то есть, например, GitLab, да, он позволяет хранить не только код, который программисты пишут, а вообще в целом любые данные в текстовом формате, вот, и не только. И, соответственно, третью часть мы рассмотрим тоже, это переход кода из репозитория кода, собственно говоря, на продакшн, то есть системы, которые позволяют код развертывать. Это CI/CD системы. Вот. Естественно, часть этих вещей, она пересекается, ну, я думаю, этой проблемы не будет. В общем, давайте начнем с утилит, инструментария, который менеджит инфраструктуру. В общем, как я говорил, что где-то давным-давно, в 90-х годах прошлого века, сервера настраивались вручную. Это было грустно, это было печально, поэтому админы начинали все свои инструкции записывать и каким-то образом скриптовать. То есть первым этапом автоматизации это было написание скриптов, которые делают какой-то набор последовательных действий. Ну, то есть, например, там, установить софт, положить файл, поправить в этом файле какие-то строчки. Проблема в том, что это все было на достаточно кустарном уровне, все это делали каждый как мог, соответственно, от одного человека другому передать знания было достаточно сложно. Получается, что у админов был в каком-то смысле некий job security, потому что только они понимали, то есть те конкретные люди, которые написали эти скрипты, как они работают. И если, например, такой человек увольнялся, то вы получали ситуацию, когда это знание утрачивало. В общем, никуда это не годится на самом деле. Поэтому где-то примерно в середине первого десятилетия 2000-х начали появляться средства для декларативного описания мира, да, то есть мы перешли от набора инструкций к тому, что мы описываем уже то, что мы хотим в конечном счете получить. И, в общем-то, это позволило появиться новому классу программного обеспечения под названием SCM, то есть это утилиты управления конфигурацией. Первым появилась система Puppet, это 2005 год, она написана на Ruby и оперирует понятием манифестов. То есть есть некий центральный сервер, куда мастер, так называемый, куда подключаются все узлы, которыми мы управляем. Мастер раздает им сформированный список того, чего должно быть сделано на каждом из узлов, и каждый узел при помощи Puppet-агента применяет этот скомпилированный манифест, и получается таким образом мы получаем целевое состояние, которое мы хотели перейти. Где-то примерно в 2009 году появилась вторая система управления конфигурацией, это Chef. Chef тоже написан на Ruby, отличается от Puppet, он тем, что он был очень продуман с точки зрения именно поддержки разработки, потому что в нем сразу были возможности для тестирования, отладки, вот это вот все. То есть классная штука, но она прижилась только в Enterprise на самом деле. То есть, если сейчас, например, будут предлагать Chef, то это выглядит как какое-то такое сильное легаси и, в общем-то, как-то странно выглядит.
Ну а Puppet разве нет?
Ну, слушай, Puppet тоже энтерпрайзовский, но он как-то тоже достаточно староват, но его активно пилят до сих пор, в нем есть правильные концепции, вот, и, в общем-то, как бы те вещи, которые на нем уже сделаны, да, их никто выкидывать не собирается или менять. Ребята поддерживают уже существующую инфраструктуру. А как бы новые проекты, там вообще отдельная история, я хочу сказать, потому что так как появились облака, позже на самом деле всей этой истории, да, потому что все эти системы управления конфигурацией, они были в момент, когда были bare metal сервера и была виртуализация. Облака чуточку позже подъехали, вот, и облака абсолютно полностью изменили наше мировосприятие, потому что у них есть свои API-ки, да, и как бы часть вот этих вот вещей, она стала уже не нужна. Этих, вот. Ну, как бы от задач зависит, на самом деле, от того, как ты строишь инфраструктуру. Вот. В 2011 году ребята разработали Salt, это система управления конфигурацией, которая похожа на Puppet, только она написана на питоне. Поэтому в нее вход порога чуточку ниже, очень богатые возможности по различным инсталляциям, то есть есть вариант там мастер-агенты, так называемые миньоны в понятии Солта. Есть вариант, когда можно мастер-лесс установку сделать, то есть когда у тебя агент просто бежит на удаленном сервере и тоже применяет там свои манифесты, в Солте они называются стейтами, да, то есть как бы состояние в переводе на русский. И есть возможность там, например, удаленно по SSH лазить. Ну, на самом деле, все три инструментарии, они в конечном счете начали перенимать друг у друга позитивные черты, и по большому счету по функционалу они примерно сейчас равны. А в 2012 году разработали такую классную утилиту под названием Ansible. Ansible я вообще хотел бы особняком рассмотреть, потому что это на самом деле не совсем система управления конфигурацией, ну, как бы в таком классическом понимании, да, а некий инструментарий для автоматизации всего, потому что на Ansible можно построить и deploy, и тесты, и, там, например, менеджмент баз данных.
Йорк, мне, кстати, Ansible почему-то кажется, что это какая-то запускалка. Вот она реально вот как запускалка и есть. То есть, если раньше давным-давно мы брали и писали там пачку скриптов всяких разных, там Bash, Python и так далее, то после появления Ansible зачастую ты можешь сидишь, думаешь, блин, мне сейчас скрипт писать или Ansible взять? И такой думаешь, так, Ansible, иди сюда. Вот, и им действительно очень классно запускать все и вся. Вот, и в целом, хоть папит.
Ну, здесь ты не совсем прав, потому что, как бы, вот, если папит, это немножко другая история. Это именно история о том, что ты приводишь систему в какое-то целевое состояние, да? То есть, декларативное описание. Ansible, вот знаешь, вот здесь, на самом деле, очень много можно холиваров вести, да? Но, по сути, ты прав. Вот в Ansible ключевая сущность – это playbook. Playbook — это, по сути, набор неких инструкций, описанных именно на языке самого Ansible, в формате YAML, да, вызовы отдельных модулей, которые встроены в ядро Ansible, которые делают какое-то действие. И, соответственно, как бы для того, чтобы применять Ansible именно для управления конфигурацией, да, получается, ты должен гарантировать, что у тебя все модули, они так называемые идемпотентные, то есть их выполнение второе не меняет твое окружение. Ну, например, смотри, то есть ты хочешь создать некий файл с неким содержимым. Ты описываешь это в Ansible, у тебя на первом прогоне файл создается, а на втором прогоне ты видишь, что файл не создался повторно с каким-то содержимым, да, а система достаточно умная, она проверила, что у тебя содержимое файла не изменилось, и поэтому она его второй раз создавать не будет. Соответственно, если у тебя там произошло какое-то внешнее воздействие, да, ну, например, там пользователь руками зашел, или там софт обновился, там этот файл каким-то образом модифицировал, да, или еще что-то, Ansible увидит изменения, и, соответственно, их как бы откатит к тому, что было исходно. Вот. То есть вот это и есть понятие идемпотентности. И, соответственно, получается, что тебе нужно как бы использовать идемпотентные модули, и потом, соответственно, playbook писать таким образом, чтобы результат его выполнения тоже был идемпотентным. Потому что иначе это получается просто какой-то одноразовый скрипт, который, ну, по счастливой случайности написан не на баше, который уже как бы админы начинают потихонечку забывать или там на Python, а именно вот на Ansible. Вот как-то так.
Я бы сказал бы Azera Day Config иногда. Я как сетевик иногда, мне поэтому Ansible радует тем, что вот для Azera Day у нас он очень неплох.
Правильно я понимаю, что ты под Zero Day имеешь в виду, по сути, некую первоначальную настройку, то есть Bootstrap, по большому счету?
Да.
Ну, в принципе, да, согласен. Ну, это типичное применение и Ansible. Я тебе более того скажу, Solio тоже умеет точно так же, потому что в ней есть вот этот вот модуль под названием Napalm, который может быть использован для настройки сетевых всяких маршрутизаторов.
Он по SSH умеет?
Ну, от настроек зависит. То есть, если у тебя есть доступ SSH, он будет использовать SSH. Если у тебя у роутера какая-то API, он может и через API-ку ходить. То есть, здесь разные варианты.
Понятно. Ну, коллеги, давайте вернемся к плану и рассмотрим дальше уже. Мы рассмотрели инструменты для управления конфигурациями. Кстати, Георг, ты не сказал ничего про Terraform. Вот тоже, кстати, достаточно известный инструмент, про который много чего говорят.
Да, я как раз просто хотел плавно к нему перейти, а мы немножко вот на Ansible зациклились. Смотрите, Terraform появился в 2014 году, и на самом деле это был некий ответ на AWS CloudFormation. CloudFormation – это родной тулинг Амазона для управления облаком Амазона. То есть получается, то есть у нас вот этот инструментарий весь, он в каком-то смысле конкурирует друг с другом. Да? С другой стороны, этот весь инструментарий, он друг друга дополняет. То есть в зависимости от того, в какую среду мы идем, могут быть разные комбинации. То есть Terraform в первую очередь нужен для чего? Он позволяет описывать некую сущность ресурса. Ресурс дальше обрабатывается неким программным модулем внутри Terraform, который называется провайдер. Провайдеры написаны для большинства облачных провайдеров, написаны для гипервизора вроде там OpenStack, VMware, причем в разных вариантах, там vSphere, Director и прочее. Вот. Среди ресурсов есть и более приближенные к нашей реальности вещи. Можно, например, создавать DNS-записи у DNS-хостеров, естественно, при наличии какого-то API. Можно создавать в Prometheus, например, правила для мониторинга, или в Grafana, например, дашборды. То есть, на самом деле, Terraform, он не ограничивается именно облаками, в него можно засунуть все, что угодно, вопрос только именно в наличии соответствующего программного модуля, провайдера, чтобы этим всем хозяйством управлять. И у Terraform на самом деле есть очень серьезное отличие от всех приведенных ранее инструментов, потому что у него есть понятие состояния. То есть он, во-первых, требует того, чтобы это состояние где-то хранилось, то есть оно описывает тот бит мира, который Terraform считает сейчас актуальным, да, и если мы применяем какие-то изменения через уже, соответственно, манифест Terraform, да, то есть там создаем какие-то новые ресурсы или меняем параметры старых ресурсов, да, то Terraform строит внутри себя некий граф, ну, набор шагов, да, по которому он из того состояния, которое текущее, сможет перейти в состояние, которое целевое, вот, и это является его главным отличием от всех тех программных средств, которые мы озвучили раньше. И такой момент еще, то, что Terraform получается немножко более низкоуровневая все-таки вещь, чем Puppet, Chef, Salt, Ansible, так как он в первую очередь заточен на работу, как я сказал, с ресурсами, да, а это обычно какие-то сущности облаков, там, виртуальные машины, там, или сетевые ресурсы, там, будь то там, настройки фаервола, там, или зоны доступности, или еще чего-то такого плана, да. И очень хорошая комбо получается, если мы берем, например, Terraform для создания этих ресурсов, да, каким-то образом их создаем из шаблона, ну, это вообще отдельная история, как этот шаблон подготовить, а потом с помощью любой системы управления, там, Puppet, Chef, Salt или Ansible, донастраиваем вот этот вот ресурс. То есть мы можем, например, создать виртуальную машину пустую в облаке Амазона из какого-то базового дистрибутива, там Ubuntu, например, да, и поверх с помощью Ansible донакатить необходимые нам пакеты.
Маленький вопросик. А почему не сделать это сразу, например, Ansible? То, что Terraform уже готовый и более удобный, правильно?
Как я сказал, у них принцип работы разный, да, то есть смотри, у Ansible действительно есть плагины для работы со всеми основными облаками, да, то есть можно с помощью него гибко создавать ресурсы, но Terraform эту идею поднимает на новый уровень именно потому, что он лучше управляет вот этими вот базовыми ресурсами. И самое главное, вот смотри, Ansible, да, а с помощью Terraform ты можешь сделать очень крутую вещь, ты можешь в нем описать все свои бизнес-сущности абсолютно как бы независимо от того, что у тебя будет под капотом, независимо, да, то есть ты можешь написать некие Terraform-овские манифесты, которые будут, грубо говоря, описывать некий сервис, да, а потом ты этот сервис деплоишь в Amazon, деплоишь в Google, деплоишь в Azure, деплоишь в какой-то там свой приватный VMware, у тебя он везде деплоится одинаково. И эта вся штука будет описана достаточно немногословно. Ну, понятно, что тебе придется описывать как бы отличия каждого из провайдеров, там есть свои нюансы, да, то есть как бы полностью абстрагироваться от того, что у тебя под капотом не получится, но на Ansible это будет просто адом на самом деле, потому что именно Ansible он как бы последовательно это применяет, и писанина там будет в 10 раз больше. Не говоря уже о том, что надо ведь не только написать там какой-то код, а нужно еще проверить, что он работает, и это, наверное, самая болезнь.
То есть я правильно понимаю, что по сути своей такой рекомендуемый тобою подход – это создание инфраструктуры с помощью Terraform, а именно такой платформы, да, то есть до уровня операционной системы. А все, что внутри уровня операционной системы, именно уровень application, это уже Ansible или Soli, правильно?
Ну, примерно так получается на самом деле. То есть здесь возразить сложно. На самом деле, смотри, я еще могу такое накинуть, то что вот у нас уже ведь есть такая система чудесная оркестрации Kubernetes, которая на самом деле в каком-то смысле, да, она конкурирует и системами управления, конфигурациями, да, потому что ты описываешь декларативно там с манифестами, там, что ты хочешь получить, да, в кластере. В каком-то смысле она конкурирует и с облаками, потому что Kubernetes это PaaS, а не IaaS, да, то есть как бы IaaS это получается инфраструктура как сервис, это именно вот виртуалки, там, фаерволы, вот эта вот вся история. А Kubernetes это платформа как сервис, платформа для размещения своих приложений. Вот, в каком-то смысле он дополняет Terraform, потому что в Terraform есть изначально ресурс, как бы Kubernetes deployment, да, там и прочее, да, и ты можешь просто там Terraform, например, точно так же кидать в Kubernetes там свои сервисы. То есть, получается, то есть все вот эти вот вещи, они с одной стороны друг с другом немножко конкурируют, перетягивают на себя одеяло, да, фокус внимания пользователя, а с другой стороны, при правильном применении они прекрасно друг друга дополняют.
Понятно. Ну, в общем, я думаю, что мы разобрались хотя бы со списком того, что мы используем для управления инфраструктурой. Я предлагаю перейти к вопросу, где мы храним наш код и наше состояние того, чего мы написали для системы управления.
Да, давай перейдем к этому. Значит, первое, что я хочу сказать, то, что на текущий момент времени стандартом де-факто для работы с версионированием чего бы то ни было, в первую очередь кода, является система Git, которая написана небезызвестным Линусом Торвальдсом, как раз для того, чтобы можно было удобно разрабатывать ядро системы Linux. Вот. И сейчас она реально завоевала большую часть рынка. На базе Git'а есть коробочные продукты, которые позволяют получить некую систему, в которой можно создавать репозитории с кодом, управлять пользователями и прочее, 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 прочее. Я бы обозначил бы черты самых основных игроков на этом рынке, как первое GitLab, второе Bitbucket и третье GitHub. Исторически GitHub он был облачным, был открытой платформой для обмена open source программами, и, соответственно, в какой-то момент времени у него появилась возможность установки в периметре организации GitHub Enterprise, но он стоит кучу денег, поэтому, в общем-то, классическое использование GitHub заключается в том, что регистрируешься в облачном GitHub, либо используешь публичные репозитории, в которые есть доступ у любого человека на чтение, не на запись. Вот. Либо приватные репозитории, и вот буквально до последнего момента там количество приватных репозиториев было очень ограничено, и поэтому сложно было в GitHub построить какую-то закрытую разработку. Вот. Начиная с какого-то момента появился GitLab, который эти недостатки GitHub убрал, то есть можно было создавать бесконечное количество приватных репозиториев. Также в GitLab была Uber возможность, то, что он же позволяет не просто положить некий код в репозитории, а с помощью пайплайнов, которые есть в GitLab, соответственно, привести тестирование кода, дальше сделать при успешном тесте пакетирование этого кода и развертывание на какую-нибудь целевую машину. То есть решение получалось более комплексное. В конечном счете в GitLab завезли такие полезные вещи, как доски, а-ля как в Trello или как в Jira, да. И на самом деле сейчас GitLab позиционируется как решение полного цикла для DevOps. То есть вообще, в принципе, можно при наличии, опять же, денег полностью сидеть на GitLab, разрабатывать там, грубо говоря, в своей любимой среде, а остальное вот он делает. Вот. Соответственно, начиная с какого-то момента, опять же, так как люди стали перетекать на GitLab, в GitHub внедрили свой собственный вариант пайплайнов под названием Actions, но, к сожалению, вот уже так получилось, что люди про него меньше знают, и поэтому, наверное, меньше пользуют. То есть, может быть, в каком-то крупном энтерпрайзе это имеет какой-то смысл, когда ты с нуля строишь, но я вижу как бы по себе, что большинство...
Кстати, Георг, а Actions — это не раннер? Это что-то другое, да?
Ну, я так понимаю, что это не раннер, вот прямо раннер, да, а просто некая возможность запускать пайплайны и куда-то там их отдавать. Вот, то есть нужно этот вопрос просто на самом деле будет более подробно исследовать. Но я себе вижу так, то, что вот этот момент, когда GitHub был именно как бы де-факто стандартом для хранения кода и коллаборации open-source разработчиков, именно привело к тому, что очень много людей стали смотреть в сторону GitLab, очень много инсталляций приватных, именно вот как бы free, да, неоплаченных, очень много пользователей облачного, и поэтому, в общем-то, GitLab, наверное, сейчас стандарт де-факто для хранения кода, как мне кажется. Вот. Есть еще третье решение, Bitbucket. Bitbucket тоже бывает облачный, бывает он премис в контуре компании, разрабатывается на компании Atlassian и является как бы его неотъемлемой частью этого стека, то есть стек Bitbucket, Jira, Confluence. Вот. И, соответственно, это тоже опять история либо про Enterprise, когда у Enterprise есть деньги купить это все с поддержкой и грамотно это все заинтегрировать друг с другом. Либо вариант второй, когда у нас, например, есть какая-то маленькая команда, ей этот Bitbucket облачный удобен, и она может в нем работать. Что мне не нравится в нем...
Bitbucket заблокировал немножко в России.
Bitbucket в России не заблокирован и...
Немножко, местами.
Ну, теоретически это может быть, как сказать, неотъемлемой чертой любого сервиса, потому что Роскомнадзор внимательно бдит.
Да-да-да-да-да.
И поэтому предсказать, будет ли доступен какой-то конкретный облачный сервис, в принципе, невозможно. Смотри, значит, в Bitbucket основные две проблемы. Он платен на самом деле, то есть бесплатный, и можно пользоваться, но очень ограниченно. И вторая история заключается в том, что он все-таки в первую очередь про хранение кода. То есть Atlassian в какой-то момент времени туда впилила такую штуку под названием Pipelines, когда поняли, что народ на GitLab перебегает, да? Но они, честно скажу, выглядят как реально пародия на GitLab. Тем более, опять же, это все сильно платное и неинтересно. И как бы Atlassian говорит, что если вы хотите полноценные пайплайны, да не вопрос, отвалите нам еще там кучу денег, купите отдельную коробку под названием «Бамбу», ну, в переводе «бамбук» на русский, да, звучит уже смешно, и, в общем-то, интегрируйте ее со своим Bitbucket. Ну, в общем, выглядит на самом деле дико, и если ты маленький, то просто, наверное, тебе это все выглядит как слишком дорого и не нужно, на самом деле, как-то так. Есть еще альтернативные продукты для хранения кода, там, Gitea, Gox, ну, в общем-то, они достаточно мало распространены, и поэтому они особого интереса не представляют. Вот. Антон, я так понимаю, что ты тоже фанат GitLab, да, или я ошибся?
Ну да, грешен, батюшка, грешен.
И я GitLab фанат.
Чувствую, конечно, в чатиках диопсов нас закидают экскрементами за такие вещи, потому что есть еще такие решения, как Jenkins, но я думаю, мы немножечко сейчас как раз и должны по логике перейти в рассказ от
Гоу. Коня, при чем здесь Jenkins и GitLab?
Да, какая связь между Дженкинсом и GitLab'ом?
GitLab Runner, я понимаю.
Нет, на самом деле все просто, потому что нам же ведь недостаточно просто хранить код, да? Нам нужна какая-то штука, которая будет его каким-то образом применять. Причем здесь на самом деле очень интересная история, потому что на самом деле, смотрите, тот же Salt, например, да, он умеет подключаться напрямую к Git-репозиторию внешнему, стягивать оттуда изменения и их применять, да? А вот с Ansible, например, это уже сделать сложнее, потому что есть, конечно, в нем модуль Ansible Pool, но, во-первых, я не видел его прям промышленного применения, да, и как бы на самом деле получается, что нужна просто некая система, в которой будет скачиваться плейбук, да, как-то выбираться тот плейбук, который выполняется, и, ну, выполняться Ansible, да, то есть это как раз вот эти вот системы CI/CD для этого очень хорошо подходят. В общем, я могу назвать, на мой взгляд, три основных игрока на этом рынке, да. Это, как уже упомянутый, Jenkins. Он написан на Java, он прям бородатых годов, старый. очень изученный продукт, которому есть куча плагинов. С плагинами вообще отдельная история, потому что их очень много. Они бывают конфликтуют, бывает то, что в каком-то плагине есть какая-то функциональность в новой версии, у тебя стоит старая, ты хочешь обновиться, но ты не можешь обновиться, потому что тебе нужно половину инсталляции поменять. Ну, в общем, как бы типичные проблемы старого софта, который, скажем так, модульный, но не очень продуманная именно система зависимости. Вот. У Дженкинса есть центральная часть, которая отвечает за то, чтобы работать с пользователем. Там у Айка можно создавать задачи, соответственно, смотреть за статусом их выполнения. Есть так называемые агенты, которых можно неограниченно много плодить, и они выполняют какой-то определенный набор действий. То есть можно сказать то, что, вот, например, этот агент у нас там Java-сборка, этот агент, там, например, он умеет по SSH ходить там, на какой-то отдельный набор серверов, и таким образом мы можем просто сделать какую-то изоляцию контуров. Этот, например, у нас докер вообще, там докеры собираются, и мы вообще об этом не думаем. Да? То есть агенты можно создавать динамически, можно их просто один, например, раз настроить, там 10 разных штук, и они просто будут у вас. Реально, система очень гибкая, очень мощная. Ну, как бы вкусовщина, хотите ли вы ее использовать. Вот. В первую очередь я вижу ее в больших компаниях, в энтерпрайзах. Маленьким, наверное, просто сложно разобраться в Дженкинсе, потому что продукт большой. Вот. И поэтому ребята-программисты ленятся и стараются применять какие-то более простые вещи. Вторая история — это Bumble. Как я уже сказал, это часть Atlassian Stack. Сильно платная. Поэтому, опять же, в первую очередь, наверное, только Enterprise. Пайплайны описываются декларативно. Вот. Ну, в общем, по большому счету, наверное, больше сказать особо нечего. Вот. Ну и GitLab, который является комбайном. Пайплайны мы описываем в специальных YAML-файликах, в которых набор действий, которые должны быть выполнены. Есть понятие раннеров, то есть это то же самое, что и агенты в Дженкинсе, которые, собственно говоря, и занимаются выполнением пайплайна, да. Ну, я подчеркну то, что на самом деле пайплайн, да, это не просто там про сборку софта или там про тестирование софта. В принципе, в пайплайне можно делать что угодно. У нас даже были примеры, когда мы там, не знаю, там, скачивание данных по расписанию делали через пайплайн просто потому, что, ну, это можно было сделать быстро за 5 минут, да, то есть почему нет на самом деле. Вот. Ну, в общем, если есть GitLab, пользуйтесь встроенными пайплайнами. Как-то так.
Ну, еще хотел бы добавить момент, что Jenkins абсолютно бесплатен. Вот, в GitLab есть на бесплатную версию есть определенные ограничения с точки зрения наворотов, чего вы можете делать в пайплайнах. Но в целом, там, маленькой, даже средней команде, там даже бесплатной версии GitLab хватает, как правило, за глаза и за уши.
Ну, смотри, здесь как бы ситуация какая, то что если ты не хочешь настраивать и поддерживать Jenkins, есть ребята из CloudBees, да, которые предлагают облачный Jenkins. То есть они сами у себя его постят и предоставляют тебе к нему доступ и поддержку. В принципе, достаточно удобный сценарий, но все равно это не избавляет от необходимости писать все эти чертовы пайплайны по дженкинсовскому. А там реально много разных вариантов, и, в общем, надо в этом реально разбираться. Отдельная наука. А в GitLab, смотри, у GitLab есть два варианта установки. То есть, если ты пользуешься раннером, который облачный, ты прав. Там действительно есть ограничение по количеству минут, которые ты можешь потратить на выполнение своих пайплайнов. Дай бог памяти, по-моему, это 1000 минут в месяц. Но, во-первых, их можно докупать. Во-вторых, GitLab очень расширяем. Ты можешь, например, взять GitLab облачный, если не боишься там хранить свой код, подключить раннер, который у тебя будет твой персональный, либо там на VPS-ке какой-то, либо в контуре твоей организации, и тогда у тебя все лимиты снимаются, в принципе, да, и раннеры есть под все основные платформы, под Windows, и под Mac, и под Linux, и поэтому, то есть, расширяемость у GitLab максимальна. Единственное, что я тут хочу отметить, что, опять же, ты абсолютно прав, что немножко отличается функционал. Функционал отличается в чем? Что в GitLab есть дополнительные опции и по пайплайнам, то есть это там какие-то там очень навороченные сценарии, или, например, возможность подключить анализ кода. Это все пока в платной версии, то есть будь то или облачный GitLab, или бесплатный GitLab, да, то есть это все платные версии. Но, во-первых, не всем это надо. Во-вторых, это все можно сделать руками. И в-третьих, по большому счету, эти опции, ну, например, там, тестирование кода, да, основная ценность оплаты GitLab за него заключается в том, что результаты, которые получаются в процессе прогона тестов, они прозрачным образом вшиваются в интерфейс GitLab. То есть никто не мешает вот эти вот модули программные, которые гоняют там тесты, например, там безопасность проверяют, там докер-образы чекают, да, вызывать вручную. Ну да, ты просто не получишь отчет в панели GitLab, да, в общем-то, может быть, тебе это особо и не нужно. Единственная серьезная проблема, с которой я вот сталкивался с GitLab за последний год, два раза были проблемы с раннерами облачными, потому что GitLab хостится на платформе Google, на Google Cloud, и там были какие-то проблемы с облаком, и джобики просто банально не подхватывались. То есть выглядит как раннер запустился, что-то он там стартует, но не может начать пайплайн, и так может продолжаться часами. То есть, соответственно, если ты на бесплатном тарифе, и никто там с тобой особо разбираться не будет, как бы, что дали, тем и пользуешься, да, если как бы ты платный пользователь, ну, понятно, они там начинают как-то копошиться, предлагают какие-то обходные пути, там раннеры поднять, там, побыстрее, там, починить и в том же духе, вот, ну, в общем, как бы, все честно, у нас капитализм.
Хорошо. Я тогда, в принципе, мы рассмотрели все три куска таких, что, из чего можно построить CI/CD. Я предлагаю перейти уже, собственно говоря, к разбору того, как именно, что, какие шаги надо предпринять для того, чтобы сделать в компании инфраструктуру как код. Я думаю, что первый шаг, с которого нужно начать, это те вопросы, которые себе нужно задать, ответив на которые, ты поймешь, вообще нужно ли тебе туда идти или не нужно.
Я думаю, опять же, ты абсолютно прав. Я бы начал бы с того, что действительно инфраструктура как код, она, наверное, нужна не всем. Поэтому первым вопросом будет, хотите ли вы тиражировать свою инфраструктуру, да? То есть, если хотите тиражировать, однозначно надо что-то делать и пытаться в это идти. Если нет, ну, например, у тебя там 5 серверов, есть админ в штате, который может закрытыми глазами это все дело всегда настроить быстро, с нуля, ну, как бы окей, хорошо, можете пока этим особо не заниматься, но все равно подумайте. Вторая вещь заключается в том, что нужно понять, какая у вас будет целевая платформа. То есть, что я имею в виду? То есть, будет ли это облако или железные сервера, которые стоят где-то в соде? Какие между ними будут взаимодействия? Потому что это, опять же, наложит отпечаток на выбор инструментария. Вот. Ну, и в целом, на самом деле, я думаю, что в будущем инфраструктура как код, она будет везде, кроме каких-то ad-hoc сценариев, когда вот нам нужно вот прям совсем быстро что-то налепить, там быстренько проверить, и не пытаться потом этот эксперимент, например, повторить. Да, потому что в долгосроке всегда эти затраты на понимание тех процессов, которые у нас под капотом, на описание того состояния, которое мы хотим получить, они оправдываются. Ну и, соответственно, как бы инфраструктура как код, она подразумевает то, что мы натягиваем паттерны разработки классического программного обеспечения, будь то коробочное ПО или там веб какие-то сервисы, на управление инфраструктурой, да. То есть полноценно можно говорить о том, что у нас этот процесс построен только в том случае, если мы постоянно им пользуемся, потому что может быть такая ситуация, к примеру, да. Вот мы сейчас быстренько все заскриптовали, там написали Ansible Playbook, положили его, например, в репозитории, и забыли, например, о нем на срок, например, год, да? Что происходит через год? У нас, во-первых, меняется API всего того, чего только возможно, облачных провайдеров, там этих DNS-хостингов, там где мы запись хостим, да? Поменялась версия Ansible, внесли какие-то изменения в программный код, которые приводят к тому, что наш playbook отрабатывает не так или вообще не отрабатывает. И, в общем-то, это все хорошо только при условии того, что мы будем постоянно поддерживать наши манифесты, плейбуки и прочее в актуальном состоянии. То есть не пытаться как-то двигаться большими изменениями. Ну, как правило, да, большие изменения, большие риски и проблемы. А потихонечку, каждодневно заниматься этими практиками, вносить маленькие изменения, фиксы, и тогда у нас все будет хорошо. К сожалению, вот здесь как раз и возникает проблема, что не все могут, не все хотят, не все могут выделить ресурсы или там, например, отдельного человека, чтобы он этим занимался. Вот. И это тоже является проблемой. То есть она уже получается не техническая, а в первую очередь организационная. Антон, как ты думаешь, может быть, еще что-нибудь я забыл упомянуть для того, чтобы вот этот вот чек-лист, так сказать, сформировать, нужно ли нам это или нет?
Мне кажется, есть еще один момент. Есть ли люди, которые смогут обслуживать эту инфраструктуру? Тоже такой вопрос, один из немаловажных. То, что не всегда стоит влезать в это во все, когда реально пользы от этого не получишь, если инфраструктура забетонирована, если никаких изменений серьезных не планируется. И, собственно, вопрос тогда, какой смысл встраивать туда кучу сложных инструментов, которые потом в дальнейшем никто обслуживать не будет. Та же самая история, если наша инфраструктура, ну, изначально бедной маленькой компании. То есть мы пришли туда поучиться, начали туда это все вкручивать, а после нас хоть трава не расти.
Да, Роман, абсолютно верно, я как раз про это и говорил. То есть действительно, если у нас инфраструктура забетонирована, то мы просто играем в игру с бэкапами, играем в игру со снапшотами. Но вот здесь интересный момент заключается в том, что вот эти вот все бэкапы и снапшоты нужно проверять на то, что они в целом работоспособны, а то я уже сталкивался с примерами, сняли бэкап, он где-то там лежит, а потом в момент чек, когда он нужен, мы пытаемся его развернуть, у нас попа в огне, извините, да, потому что он не разворачивается по какой-то причине. И здесь на самом деле нам все равно нужна будет какая-то автоматизация, которая позволит хотя бы, ну, во-первых, проверять эти бэкапы на валидность, да, то есть корректность. А вторая история, то есть та автоматизация, которая позволит их разворачивать так или иначе. То есть хорошо, когда у вас на организации куплен какой-нибудь там, не знаю, там, Altara Backup или Vim из таких вот громких названий, да. А если нет, а если мы маленькие, если мы все делаем сами, ну, сорян, тут приходится как-то выкручиваться.
Бариос, с нимки LVM и так далее. Бэкапов никогда не бывает мало, надо их делать много.
Мне кажется, из известных компаний это скорее вот Бариос, там это, и такие монстры, как Veritas, он же бывший Semantic, он же бывший Veritas, он же это, Commvault и прочее. Георг, тут маленький интересный вопрос задали в чатике. Кто-нибудь хранит конфигурации вне своей сети? Не страшно, что они утекут, будут недоступны или будут удалены?
Ну, смотри, как бы да, есть такие риски, но вы сами решаете, приемлемо ли это для вас или нет. То есть, если вы, грубо говоря, стартап какой-нибудь, да, и пользуетесь, например, GitLab облачным, то я себе вижу так, то, что основные риски могут быть, либо вы сами случайно раскроете свой код из-за того, что неправильно настроить приватность репозиторию, либо второй вариант, ненароком добавите не того человека к пайплайну, да, потому что если как бы развивать эту историю дальше, ну окей, хорошо, у нас облако, там Amazon какой-нибудь, да, у нас там хранятся наши приватные данные, а чего мы, собственно говоря, боимся больше? Боимся того, что нас облако подведет, или вот эта вот система репозитории как сервис? Просто надо думать о каждом конкретном случае самому. И смотрите, еще такой очень интересный момент, потому что вы можете всегда разделить какие-то модули вашей инфраструктуры, которые не несут какой-то чувствительной информации, да? Ну, смотрите, пример. Если у вас есть некий плейбук, который устанавливает Nginx, да? Ну, почему бы его не опубликовать как open source, да? А в качестве входных параметров для этого плейбука указать те детали инфраструктуры, которые для вас существенны. То есть там хостнеймы, там сертификаты, приватные ключи и все прочее. На самом деле это позволяет убить двух зайцев. Первая история заключается в том, что публикуя плейбуки в открытый доступ, вы делаете пользу сообществу. Вторая история заключается в том, что это сообщество тоже сделает некую пользу вам, потому что если вы действительно написали хорошие плейбуки, да, то они будут дорабатываться людьми, будут становиться лучше, и вы таким образом тоже получите определенную выгоду. Я уже не говорю о том, что в принципе все системы управления конфигурацией, о которых мы говорили, да, и Ansible обладает модульной структурой, у него есть концепция ролей. То есть обычно роль — это просто некий набор плейбуков, который ставит какой-то определенный софт и настраивает, а потом, собственно говоря, в ваших уже плейбуках вызывается с нужными параметрами. Salt имеет концепцию модулей, да, то есть там есть понятие формул, да, то есть наборов состояний параметризуемых, да, которые вы можете скачать, положить к себе и каким-то образом их опять же вызвать и установить там или настроить конкретный софт. Вот. У Puppet это просто называется модулями, у них есть прекрасный сайт под названием Puppet Forge, на котором они выложены, да, то есть скачиваешь модуль для установки MySQL, задаешь там ему параметры, там, условно говоря, IP-шник, там, название базы, и он пошел его разворачивать, да. То есть, поэтому просто нужно отделять те вещи, которые действительно чувствительны, и те, которые можно показать. Это бывает действительно иногда сложно. И, соответственно, можно на базе open source вместе работать над улучшением всей этой инфраструктуры.
Хорошо. Я думаю, что, в принципе, мы ответили на вопрос, нужно ли мне это или не нужно, нужно ли это моей компании или не нужно. Причем, дорогие слушатели, я очень призываю вас разделять два эти вопроса, потому что для вас это может быть важно, но для компании это может быть абсолютно не нужно. И частенько, я думаю, там товарищи, прошедшие достаточно большой путь, частенько встречаются с такими ситуациями, когда та или иная технология использована для того, чтобы просто ей научиться. Ну, я думаю, что все-таки мы как бы призваны улучшать мир, я скромно так надеюсь. Я надеюсь, что вы будете все-таки оценивать данные технологии не только с точки зрения, как мне выгодно потом себя продавать, зная технологии, но и также отвечать на вопрос, а нужно ли действительно эта компания, в которой работаю. Ну, допустим, действительно компания, в которой мы работаем, нужно, и представим себе, что мы работаем в компании, в маленькой компании, с этого начнем. У нас есть там 10-15 пользователей, есть там 3-5 серверов, и, к примеру, компания занимается выпуском какой-то DLL-ки. Вот, Георг, расскажи, пожалуйста, свое видение, как бы ты стал делать инфраструктуру как код в таком варианте.
Ну, я бы хотел бы все-таки, во-первых, обратиться к слушателям, чтобы они не стеснялись задавать вопросы, потому что тема очень обширная, и вот предыдущий вопрос из чата, он на самом деле очень интересный и полезный. Вот, вторая вещь, смотри, а что ты подразумеваешь под выпуском DLL-ки? Я не совсем понял, поясни, пожалуйста.
Ну вот есть компания, там, например, 5 человек – это управляющий штат, там, генеральный директор, бухгалтерия, еще кто-то, и остальные там 10 человек сидят и пишут код. Ну там, да, и есть, например, один администратор, которому говорят, что вот у нас есть код, который разрабатывают товарищи-программисты, нам нужно в итоге получить готовую там скомпилированную DLL-ку, которая будет лежать, например, у нас на сайте, которую мы продаем, который зарегистрированный пользователь может скачать там очередное обновление с какими-то комментариями. Вот, при этом нам нужно, чтобы эту DLL-ку проверили каким-то кодом, каким-то прошла DLL-ка тестирование, чтобы там были проверка на код стайл, возможно, что-то еще и прочее, и прочее. И вот генеральный директор пришел к своему DevOps-инженеру с этим вопросом, и вот DevOps-инженер сидит и думает, как это все сделать.
Ну, понимаешь, я бы все-таки разделил бы эту историю, потому что как бы админ — это админ. А вот этот вот чувак, который DevOps, он все-таки, наверное, больше в команде разработки, да? И, наверное, здесь, смотри, у ребят, скорее всего, должна просто появиться некая инфраструктура, на которой они могут эти разработческие задачи, то есть это именно разработческие задачи, реализовывать, да, то есть это может быть, там, например, я не знаю, в утрированном примере, 5 серверов в шкафу у директора, например, да, вот. И, например, компания думает о том, чтобы переехать в облако, да, ну, они, у них будет расти, например, штат пользователей, и они уже задумываются о том, как бы, как дальше с этим жить. Ну, что бы я тут сделал бы? Ну, у нас, предположим, код лежит в, именно тот, который разработали программисты в репозитории. Соответственно, что должен сделать DevOps вместе с ребятами разработчиками? Настроить пайплайн сборки, настроить пайплайн деплоя. Деплой может быть как на уже фиксированный набор окружений, либо на динамически создаваемое окружение. Это более интересный сценарий, потому что он максимально перекликается с инфраструктурой как код, потому что тебе, собственно говоря, эти окружения нужно описывать максимально с самого нуля. Другой вопрос то, что, смотри, здесь очень интересная вещь получается. Разработчики сейчас очень любят всякие докеры и контейнеры, да, и поэтому на самом деле их особо вот этот вот слой инфраструктуры, о котором мы с тобой раньше говорили, как ни парадоксально, не волнует, да, то есть им главное, условно говоря, дайте докер-демон, да, и они там дальше там свои контейнеры будут менеджить как-то сами, да, вот. Но, тем не менее, изначально этот процесс, он обычно достаточно хаотичен, но мы можем его упорядочить тем, что просто его максимально, опять же, описать. Я бы это, например, делал бы либо просто прямо в пайплайне, да, либо там, взял бы Ansible и просто быстренько написал бы playbook, потому что у Ansible есть несомненное преимущество, что у него низкий порог входа, и вот эти вот компетенции по модификации плейбука можно легко передать другому сотруднику, будь то разработчик или там какой-нибудь сменщик. Как-то так. А если именно рассматривать вопрос инфраструктурный, то я бы предположил, что у ребят, ну, есть потребность настроить, например, 5 хостов, да, ну, опять же, там, предположим, это даже те же серваки, которые стоят в шкафу у директора, да, и в перспективе будут заменены виртуальными машинами в облаке Амазона, да. И здесь тоже, опять же, ансибловский плейбук, он очень хорошо играет, потому что у тебя получается некое плечо, с помощью которого тебе нужно сетапить, условно говоря, не один сервер, да, и потом просто вручную эти операции дублировать на всех остальных, да, ты можешь описать как бы конфигурацию и потом банально на 5 растиражировать. То есть это на самом деле очень важный момент, потому что до, условно говоря, 10 серверов, да, можно их настраивать как угодно, как тебе угодно, хоть в рукопашку, да. Но как только ты переваливаешь вот это вот какое-то граничное значение, там 10 плюс-минус однотипных единиц, чего бы то ни было, да, то у тебя сразу автоматически получается ценность в автоматизации, да, потому что вот 10 ты перевалил, и тебе становится абсолютно без разницы. Там 10, 100, 1000, там где-то, конечно, в конечном счете у тебя маячит необходимость поменять подход, там, например, там, начиная с 1000, но до этого нужно просто банально дожить на самом деле. Вот. Ну, я себе это как-то так вижу.
Понятно. А с точки зрения выбора инструментария, что скажешь?
Ну, смотри, здесь, если команда маленькая, разработки, да, я бы рассмотрел бы два варианта. То есть, в первую очередь, это облачные сервисы, да, потому что денег лишних нету, мы хотим все максимально отдавать наружу, и чтобы у нас голова не болела. Как бы, когда стартанем, деньги появятся, уже будем думать, да. То есть, в первую очередь, если мы говорим о хранении кода, это, например, облачный GitLab или облачный Bitbucket, вот. Или GitHub даже. Вот. Если хочется все-таки обеспечить максимальную доступность ресурса, то есть могут быть какие-то риски, связанные там, с теми же блокировками РКН, да, то берется максимально близкий сервер, на него, например, накатывается GitLab бесплатный в on-premise варианте. Если говорить про конфигурацию, то, например, минимальная там 2 ядра, там 4 гига памяти, но в целом, например, конфигурация 4 ядра, 8 гигов памяти, там 50-100-150 пользователей ввозит без каких-либо проблем. То есть это не то чтобы сильно большая проблема, но тут, если мы его ставим сами, возникает вопрос с тем, что мы сами тогда его должны бы копировать, и мы сами должны его, в общем-то, мейнтейнить, обновлять там, ставить какие-то патчи, Ну, просто это требует человеческого ресурса. А тогда, когда мы маленькие, то, в общем-то, обычно, как правило, вот этот человеческий ресурс, он недостаток, да, то есть приходится как-то идти на компромиссы. Вот, опять же, если мы говорим про автоматизацию, ну, я повторюсь, да, что я вижу, что те же пайплайны можно либо просто писать на баше, ну, все-таки, да, то есть уши баша, они везде торчат, как ни крути, так или иначе. То есть любая вот эта вот декларативная описаловка, она в конечном счете, вот если совсем утрировать, сводится просто к тому, что есть некая проверка, что все окей, не надо ничего менять, и если надо что-то менять, то у нас запускается процесс изменения, который просто некое последнее шагов. Ну и, соответственно, опять же, для описания там, либо состояние, либо для автоматизации я бы в первую очередь смотрел бы на ANSI, потому что, как я сказал, это максимально просто. Если вопрос о том, как это все дело вызывать, ну, то есть выглядит как. Есть репозитории с кодом, ну, которые разработчики написали. Есть отдельные репозитории с кодом, который написал DevOps админ. И, соответственно, просто из одного пайплайна мы можем дергать другой пайплайн в другом репозитории, там, с нужными параметрами. У нас все будет хорошо. Таким образом, можно модульно всю эту историю построить. Вот. Мне кажется, что я что-то упустил, Антон. Может быть, ты задашь какие-нибудь наводящие вопросы?
Ну, смотри, я бы еще хотел уточнить по поводу того, что если мы действительно там в основном у маленьких компаний, стартапов, большинство в облаке, вот, я бы хотел уточнить, имеет ли смысл использовать здесь, например, Terraform для создания именно виртуальных машин. Есть ли какие-нибудь инструментарии, если... Ну, вообще, хотя бы, вот, как бы, имеет ли смысл в маленьких компаниях дробить инструментарий, или можно, как бы, там, сосредоточиться именно на, там, двух-трех инструментах? Это, например, там, GitLab как система версионирования и система CI/CD, вот, и, например, Ansible как тот универсальная система, которая там и виртуалку тебя развернет, и внутри ничего-то настроит. Вот где вот эта грань, когда стоит начать думать о том, что инструменты нужно использовать разные под задачи?
Смотри, опять же, вот как Роман вначале сказал, нужно, чтобы была выгода для применения какого-то инструмента, потому что мы не какие-то там ванаби инженеры, которые используют инструменты, потому что это модно и потому что мы хотим крутую запись в нашем резюме. Да? По поводу Terraform, я скажу так. Я думаю, что если у вас нету одного человека, который держит большую инфру, ну что такое большая? Ну, например, там больше 50 виртуалок. Он вам не нужен. Почему? Потому что инструмент сложный, инструмент опасный. Почему? Потому что одна неверная команда Terraform, одно неверное движение, и вы можете просто поруинить всю вашу инфраструктуру. Terraform он такой. Он по умолчанию, если есть изменение ресурса, да, он его не изменяет. Ну, например, там, мы хотим увеличить размер жесткого диска виртуального. Да, было 2, стало 50. Как поступит Terraform? Он грохнет тот, который на 2, удалит вместе со всеми данными и создаст новый на 50. То есть на самом деле это поведение, ну, регулируется, то есть это все зависит от того, как написаны провайдеры. Но это очень большая когнитивная нагрузка на того человека, который будет всем этим управлять. Да? То есть хорошо, когда Terraform идет в паре вместе с облаком, и хорошо, когда он идет в паре вместе с какими-то, там, не знаю, stateless сервисами, которые не жалко, да, как бы грохнули и ничего страшного. И еще такая вещь, то, что терраформовские эти манифесты, их нужно тестировать, их нужно очень тщательно тестировать, и это получается в случае маленькой компании дополнительные расходы, возможно, достаточно серьезные на разработку и на поддержку всего этого в актуальном состоянии. То есть выглядит на самом деле стрёмно. Вот. В концепции, условно говоря, мы заказали там 5 виртуалок в Хетснере или там в Амазоне, мы на них работаем до того момента, пока нам их хватает. Как бы Ansible подходит гораздо лучше, потому что мы просто описали ресурсы, нарезали их и пользуемся ими. Если нам нужно их поменять, как бы, ну окей, хорошо, мы вернулись там внесли правки и, или там, не знаю, вручную через консоль взяли, грохнули, например, лишние виртуалки. То есть никаких проблем нету. То есть это действительно вопрос сложности того инструментария, который мы будем использовать. Вот. Я думаю, на самом деле я ответил на твой вопрос, да?
Да, ты на мой вопрос полностью ответил. Я думаю, что надо переходить к второму моменту. Это средняя компания, когда у тебя там порядка с 50-100 виртуалок, есть штат человек, там 50-100, и, например, действительно есть отдельно выделенный DevOps-инженер, который сидит вместе с разработчиками и ходит с ними пиво пить. А вы там, например, там два человека сидите и поддерживаете именно инфраструктуру, там, часть физическая, например, там у вас есть три сервера, у вас в периметре, например, там парочка, там десяточек виртуалок каких-то тестовых есть в, не знаю, в Гугле, там есть три виртуалочки в Амазоне, там какое-то хранилище, там, пару в Azure, потому что в разные времена приходили разные продавцы, и вот этот весь тихий зоопарк продали вашему там коммерческому директору, там IT-директору, генеральному директору. Ну вот вы там сидите в своем отделе, и вам с этим жить. Вот, собственно говоря, мне кажется, что большинство там наших слушателей плюс-минус и живут там в такой реальности. Вот, как бы ты, что бы ты им сказал, как им переходить в парадигму, структуру как код, потому что, по-моему, здесь уже достаточно очевидно, что это делать надо.
Да, несомненно, здесь делать это уже надо, но здесь, смотри, есть еще такой момент. Когда мы говорим о тиражировании, мы подразумеваем то, что нам могут понадобиться инстансы, которые абсолютно однотипные. Потому что если у тебя, например, 100 серверов, да, ну, виртуальных положим, да, и они все разные, да, один там, например, GitLab, второй это там антивирус, там, третий это почта, например, да, и так далее. И ты не можешь их привести какому-то единому знаменателю, то говорить об инфраструктуре как код очень тяжело, потому что у тебя вот описание вот этих всех различий, да, оно как бы займет 90% времени при 10% выхлопа, да, то есть, ну, неудобно это. То есть здесь в первую очередь может идти речь о написании каких-то плейбуков, которые могут эти сервера бутстрапить. С другой стороны, да, зачем нам бутстрапить, там, то есть делать какое-то единое окружение, из которого мы будем это уже потом как-то догонять до конкретной функциональности, там, доустанавливая нужные компоненты. Если в том же Амазоне мы можем просто сделать, грубо говоря, золотой образ, да, базовой операционной системы там, с максимальным количеством пересекающихся компонентов, да, и потом с помощью этого образа создавать новые виртуалки, да, то есть это как бы такой вопрос. И для создания таких образов вообще есть отдельный инструментарий, то есть в первую очередь можно вспомнить утилиту от разработчиков Terraform, компании HashiCorp, под названием Packer. Она как раз позволяет вот эти вот золотые образы печь как пирожки на самом деле. Вот. И потом, да, и самое главное, то есть в процессе вот этого вот запекания мы можем использовать тот инструментарий для разворачивания, который нам удобен. Да? То есть начиная там от каких-то там доисторических вещей а-ля Debootstrap, там вот эта вот вся машинерия, которая позволяла там накатить там какой-нибудь Debian или Ubuntu, там создать там какой-то скрипт, файл ответов, да, и он там автоматически там, пока ты там идешь пить кофе, там наворачивает все необходимое, да, вплоть, грубо говоря, до Ansible. Здесь, опять же, вопрос того, что вам ближе, что вам понятнее и что в конкретной организации принято, да. То есть понятно, что при прочих равных, ну, удобнее, конечно, работать в рамках одного стека, да, потому что это вопрос передачи компетенций и вопрос поддержки хозяйства в актуальном состоянии. Вот. Значит, вот такая вот история получается. И по поводу Terraform я вот в предыдущем сценарии хотел добавить то, что сейчас вообще весь мир движется к тому, что у нас все одноразовое, да, то есть мы хотим разворачивать виртуалки заранее подготовленных образов. Если у нас там чего-то не срослось, нам проще не пытаться там как-то это там донастраивать, там уже там после развертывания, да, а создать новый образ, старые виртуалки поудалять и, соответственно, новые из нового образа раскатить, да, то есть это примерно та же концепция, которая с контейнерами там в Kubernetes, да, не нравится контейнер, да, там взяли, грохнули его, там создали новый, как бы все довольны. И мы таким образом убираем очень важный момент, который проявляется, когда у нас есть какой-то доисторический сервер, который там 20 лет тому назад там создали, да, там залили туда операционку, потом туда накатывали обновления, накатывали патчи, накатывали софт, потом удаляли софт, оставлялись какие-то хвосты. В общем, стандартная такая вот история там жизни там stateful сервиса, да, у которого есть там свое состояние, от которого мы хотим вот постоянно отгородиться, потому что для нас это лишний геморрой, мы не можем никогда его повторить, да. Сложно понимать вообще, что там происходит. Вот. Поэтому, в общем-то, все движется в направлении вот этих вот одноразовых вещей. Вот. И вопрос в том, что насколько ваша инфраструктура к этому, в принципе, готова. Да, потому что система управления конфигурацией, о которой мы говорили в первой части нашего разговора, там, Chef, Salt и Puppet, да, они в первую очередь были призваны создать для администратора систем некоторое плечо, с помощью которого он сможет управлять там не одним-десятью серверами, там, грубо говоря, а тысячу однотипными методами, да, то есть, ну, простой пример, да, вот у нас есть 1000 серверов, мы хотим на них на все обновить пакет, не знаю, там, господи, Python какой-нибудь, да, как бы не заходить же на них на всех вручную, да, мы просто идем в репозитории с описанием этих серверов и, условно говоря, там, если совсем утрировать, меняем циферку напротив версии пакета Python, и все эти изменения автоматически применяются. Проблема заключается в том, что на 1000 серверов всегда что-то где-то пойдет не так. Да? И, например, там на 900 у нас все обновится, а на 100 у нас будут какие-то проблемы, там, какие-то там циклические зависимости, там пакеты не доехали, еще чего-то. И нам придется как-то вручную это исправлять. Вот. Это как бы обратная сторона вот этих вот систем управления. Да? То есть эти проблемы решаемы, это явно лучше, чем, не знаю, там самописный скрипт на 1000 серверов или там вручную их настраивать. Но, в общем-то, у всех технологий, у всех абстракций есть определенные недостатки, которые нужно иметь в виду. Вот. И поэтому, на самом деле, облако, оно нам как раз и позволяет, в общем-то, не страдать вот с этими историями, с этим configuration drift, да, то есть то, что там где-то что-то там сделали, там непонятное состояние, как оно там применится, думать об этом всем, да, а, в общем-то, просто раскатывать виртуалку и радоваться жизни. Вот. Здесь нужно просто примерить на себя, насколько для вас это, в принципе, допустимо и возможно. Вот. Кстати, Антон, ты с такими проблемами-то вообще, как то, что я рассказал из серии, там, 1000 серверов раскатываем, 900 нормально, а там 100 не очень, сталкивался? Были такие масштабы?
Сталкивался. Правда, это были не сервера, а рабочие станции, но они были достаточно однотипны. И да, мы использовали для управления удаленными с рабочими станциями шефа, вот, и полностью как бы огребали вот все вот эти как раз вещи, которые ты говоришь о том, что половина сделалась, половина кто-то что-то поменял, и это достаточно. Но я хочу немножечко как бы вернуться к тому моменту, о котором ты говорил по поводу подхода к операционной системе, контейнеризированного подхода к операционной системе. Я бы так это назвал, может быть, не совсем корректно, но я думаю, максимально понятно. То есть в этом подходе тогда получается, что мы должны, грубо говоря, там удалить этот сервер. Ну, например, да, нам нужно там на 1000 серверов поменять версию Питона. Мы делаем новый некий образ, который должен, призван заменить все эти 1000 серверов. И просто по очереди начинаем один гасить, новый поднимать, там это и прочее, прочее, прочее. Но в этом случае как, например, быть с вопросом сетевой доступности и прочее, прочее? Потому что если там в том же самом Kubernetes, о котором мы не очень хотели сегодня говорить, но который постоянно приходится упоминать, есть системы там разруливания трафика там на входах, да, то как жить в случае, когда у тебя там просто пачка операционных систем, которые там по очереди гасишь, поднимаешь.
Смотри, Антон, ты тут абсолютно, опять же, правильно делаешь замечание, потому что, смотри, правильный подход, да, вот он заключается именно в создании нового базового образа. Но, к сожалению, это может быть по каким-то причинам, а, долго, б, ну, будет какая-то недоступность, или это сложно, или еще чего-то. И маленькие изменения, ну, там, например, изменение маленького пакетика, да, вот буквально одного, и мы точно знаем, что оно пройдет успешно, да, мы можем просто как бы ad-hoc взять и там на весь флот машин взять и раскатить через там Salt, Ansible, неважно, да. То есть маленькое изменение это допустимо. Вторая история заключается в том, то, что если у тебя не облако, в облаке ты можешь обеспечить и вот этот вот постепенный цикл обновления и перераспределение трафика, и, например, сначала там новые инстансы завести, потом старые грунты. То есть очень много схем, которые могут тебе помочь это дело реализовать. Но если у тебя, там, например, железные сервера в твоем контуре, то это твоя головная боль заскриптовать процесс этого обновления. Приведу простой пример. Да, вот абсолютно как бы оторванный. Предположим, у нас есть три ноды с Kafka, да, потому что явно в организации среднего размера будет Kafka, да. Если мы просто напишем скрипт, ну, playbook, да, на Ansible, который изменяет настройки Kafka на каждом из серверов отдельно, без этой вот связки в кластер, да, просто по отдельности, да, и мы его запустим, например, на все три сервера одновременно, мы действительно получим недоступность Kafka. Для нас это недопустимо. Какие варианты решения? Либо мы какую-то внешнюю систему строим, которая, например, меняет настройки последовательно, проверяет как бы статус после каждого из изменений, да, то есть некую такую обертку поверх нашего плейбука. Там это может быть, в простейшем случае, либо bash скрипт, либо еще какой-то плейбук, либо большой плейбук, который учитывает как бы вот эту вот кластерную историю. Либо в Salt, например, есть такой классный примитив под названием оркестрация, которая позволяет это все дело решить малой кровью, да. Здесь просто мы должны учитывать специфику тех сервисов, о которых идет речь, потому что без этого, ну, ничего, в принципе, работать не будет, да, то есть, как только мы переходим к разговору от конкретных вычислительных узлов к их набору, как бы сложность системы и сложность ее управления резко возрастает.
Понятно. То есть, в принципе, если я правильно тебя понял, то начиная строить инфраструктуру как код, по сути своей, ты у себя на земле должен начинать подходить, вернее, должен делать копию там, какого-то публичного облака, где у тебя ну, по-хорошему есть некие гейты, которые дальше у тебя там что-то балансируют и прочее, чтобы делать вот эти вещи. Ну, либо очень сильно заморачиваться на написание плейбуков, которые будут там отслеживать тебя путь состояния. Хорошо, понятно. Давай тогда пойдем дальше. Соответственно, мы там поговорили о подходе, что в нынешние времена, что контейнер, что операционка, они перестают быть... Вернее, операционка становится такой же часто заменяемой, образ операционной системы становится такой же часто заменяемой сутью, как и контейнер. Тогда пойдем дальше с точки зрения, хорошо, мы где-то должны это сбилдить. Соответственно, вот хотелось бы немножечко поглубже, чтобы ты рассказал вопрос с билдом. В том плане, что в какой системе это, какой ты видишь путь, чтобы у тебя это происходило в автоматическом режиме, все вот эти билды. Да, и, соответственно, на мой взгляд, пора уже плавно перетекать в вопрос с тем, где мы будем хранить код и как мы будем деплоить по нашей инфраструктуре какие-то вещи. Не, там, не приложения, а именно инфраструктурные вещи, как мы будем жить и разворачивать.
Ну, смотри, тут вопрос создания образов очень сильно упирается в то, где конкретно ты будешь это все дело деплоить, да, почему? Потому что, во-первых, у тебя форматы везде немножко отличаются, то есть, по сути, принципиально, любой образ, это практически посекторная копия, там, жесткого диска, условно, да, плюс некие метаданные. Теоретически, ты можешь их перегонять из формата в формат, но есть нюансы, да, там, с теми же, например, VMware, то, что там тебе агент нужен какой-нибудь, да, где-то могут отличаться названия там, сетевых карт, там параметры немножко отличаются туда-сюда, да. Поэтому надо смотреть максимально подходящий и естественный нативный способ сборки. Вот. То есть, например, в Амазоне, я точно знаю, да, там можно создать виртуальную машину, провести над ней некий цикл настроек, потом погасить ее, из нее, как из шаблона, создать новый образ. Легко, просто, безболезненно, да, относительно. Если мы хотим какой-то более гибкий пайплайн с разными целями, да, то опять же я упомяну в первую очередь утилиту Packer, которая позволяет и из виртуалки это все дело собирать, и на целевой платформе, то есть, например, есть VMware, да, то есть мы собираем тогда уже не на локальной машине, да, пекером, да, вот этот образ, который мы куда-то там потом положим, да, и развернем, а можем просто, опять же, в VMware сходить по API-ке, создать новую виртуалку максимально подходящими параметрами, да, там, скатить там какой-нибудь Debian или Ubuntu из базового образа, и, соответственно, с помощью какой-то автоматизации довести его до состояния финального. Вот. Ну и, соответственно, у нас еще возникает задача, помимо того, чтобы вот этот вот процесс наладить, обеспечить хранение этих образов, да, то есть если, опять же, какой-нибудь там Amazon условный, да, предоставляет там какое-то хранилище под это все дело, которое включено в ваш аккаунт, да, то в случае какой-то своей инфраструктуры полностью придется это хранилище искать самому. Это может быть либо какой-то, либо какая-то NFS-шара, да, либо там по API-ке ходить в ту же VMware, там, в отдельный там Data Store это все дело складывать. Вот, наверное, история известная, да, либо там можно там какой-нибудь S3 у себя локально поднять и туда просто загонять образы целиком. В общем, вариантов на самом деле много. То есть главное в этой всей истории заключается в том, чтобы с этого хранилища потом можно было безболезненно эти образы разворачивать. Вот. По поводу того, нужно ли нам хранить старые образы, наверное, да, но смотрите сами, как вам это позволяет. То есть точно там последние там 5, наверное, стоит. А дальше, ну, если какие-то исторические вещи есть, ну и как вообще, в принципе, со всем софтом, просто нужно понимать, хотите ли вы иметь возможность откатиться, например, там на полгода назад, да, потому что зачастую бывает такая история, что софт у нас очень быстро разрабатывают, и текущая версия, например, она уже другая, а старой версии нету, и сделать, например, бинарно идентичный билд тому, чего было полгода тому назад, мы, в принципе, просто не можем, да. И это может быть проблемой, потому что мы не можем посмотреть, что тогда было, да. Это может быть, например, нужно для какого-то аудита безопасности, например, да. Или, например, для того, чтобы какой-то тестовый стенд развернуть, там, если у нас там заказчики там какие-то есть, они тоже бегут на этой старой версии, ну, вдруг, да, и нам не проверить это. Ну, опять же, надо смотреть от задач. Вот. Насколько это все нужно, возможно, и сколько это будет стоить.
Хорошо, да. Ну и, собственно говоря, там, я предлагаю там, рассказать именно про перейти к CI/CD моментам с точки зрения инфраструктурщика.
Ну, смотри, здесь момент какой-то. Для инфраструктурщика, как бы, вот на базовом уровне, да, ему нужен просто репозиторий, куда он будет складывать свои плейбуки. То есть разработка и отладка обычно проводятся на локальной машине в каком-то таком ad-hoc режиме ручным тестированием. То есть это как бы первый этап. Он достаточно прост для реализации и не требует никаких дополнительных средств. Стоимость изменений низкая, но при этом есть риски того, что ты где-то ошибешься и что-то пойдет не так, даже там при наличии каких-то дополнительных автоматизаций, там через те же гитхуки, например, да, для проверки кода, там, для проверки безопасности, всего того. Второй этап получается, когда ты уже применяешь эти плейбуки не у себя, а, соответственно, строишь некий процесс. Выглядит он так. Вот у тебя есть репозиторий, каждый репозиторий отвечает за какой-то отдельный функционал. Соответственно, у тебя в нем в репозитории лежит описание пайплайна, по которому ты сначала прогоняешь измененный плейбук, ну, если ты его изменил, на каком-то тестовом наборе инстансов, там загорается глубокая лампочка, там, да, можно или нет, нельзя, там нужно поправить, там всякие тесты разные, да, и в случае успешности этих тестов ты это дело коммитишь в мастер-ветку и уже начинаешь работать над продакшн-инфраструктурой и применять эти измененные плейбуки на ней. Вот. Минус в том, что у тебя сразу цикл разработки вот всей этой истории удлиняется. Это не очень приятно. Вот. С другой стороны, у тебя появляется больше контроля, у тебя выше качество этого инфраструктурного кода. Ну и в целом, ну, это, наверное, более правильный такой, более программистский подход к тому, чего у нас происходит.
Вот, кстати, ты сказал сейчас одну очень фразу, которую я хочу немножечко развить и обсудить. Ты сказал, это более программистский подход. В свою юность, когда я начинал свою айтишную деятельность, еще там в 90-е годы, было очень четкое разделение. Вернее, даже не так. Было как раз не очень большое разделение, потому что любой программист, как правило, умел настраивать компьютер. Любой системный администратор мог писать, ну, конечно, не скажу, что на сях, но какой-то язык программирования он знал, и как бы без этого было просто тяжело и практически нереально. Там все шло, все развивалось. Сейчас мы пришли к тому, что есть когорта там разработчиков, которые уже там, да простят меня там, коллеги-разработчики, если слушают, в большинстве своем не умеют там мышку поменять, да, знают там один-два свои фреймворка, да, и инженеры, которые волей-неволей с нынешним подходом начинают не столько там лезть в баре метал, там настаивать какие-то вещи, сколько им уже жизненно необходимо становится уметь владеть навыками разработки. То есть те же самые плейбуки, да, там не зря пошли эти веселые шутки про то, что там DevOps — это сеньор явмл разработчик. Как бы насколько в текущей реальности необходимо инженеру, там, SRE, DevOps, инженеру, который хочет идти в ногу со временем, насколько ему нужно учить погружаться в разработку и ее идеологию.
Понимаешь, это на самом деле жизненная необходимость, потому что вот эти вот админы, бородатые дядьки в свитерах, они уходят на самом деле как класс, да, то есть, ну, нельзя назвать админом человека, который меняет мышки, правда? Но это не серьезно, это helpdesk на самом деле, вот. И проблема в чем? У нас системы компьютерные, они стали существенно более сложными, очень ускорился процесс их изменения. Вот реально, то есть, если раньше там релизы там шли, там, не знаю, там раз в год условно операционная система, да, или там раз в два года, раз в три года, и ты мог как бы перекатываться в последний момент, когда ее снимают с поддержки, то сейчас очень важно идти в ногу со временем. Те же security патчи, да, ну никто не будет ждать, пока ты их накатишь. Это возьмут цинично и взломают. Да, разработка очень ускорилась. То есть раньше был исключительно вариант там либо водопадного, либо спиральной разработки, да. А сейчас разработчики хотят катить релизы чуть ли не каждый день и даже, боже мой, по нескольку раз на день. Какой кошмар, да. Вот. То есть вот это вот все, оно просто приводит к тому, что, как бы, во-первых, вот этот вот админ, бородатый мужичок, он уходит в прошлое. Во-вторых, возникает необходимость, просто лютая необходимость в средствах автоматизации, описании того мира, в котором мы существуем. Потому что, я повторюсь, весь этот переход, да, он произошел очень четко. Вот у нас был какой-то императивный подход, то есть мы описывали, что надо сделать, как это надо сделать, чтобы получить желаемый результат, да. А сейчас мы стараемся все-таки работать на уровне о том, что мы хотим, то есть декларативный подход. Да, конечно, у него под капотом вся та же императивщина, да, но это позволяет строить гораздо более сложные, гораздо более отказоустойчивые и масштабные системы.
То есть вердикт: берем основы там разработки и потихонечку начинаем их читать про их шаблоны поведения. В принципе, да, с этим сложно. Я предлагаю перейти к вопросам. Тут их немножко набралось, достаточно, на мой взгляд, есть некоторые любопытные. Георг, ты не против?
Ну, я думаю, что на все вопросы надо ответить по максимуму, да, потому что это интересная тема, и, может быть, мы как-то не затронули какие-то моменты, которые интересны.
Да, и первый вопрос. Наш слушатель прямо уже и говорит, что наброшенный вентилятор PowerShell DSC – это инструмент DevOps или еще нет? Рожден ли он или уже мертв? Вот, я на самом деле там отвечу за Георга, потому что это все-таки средство больше, ну не то что больше, а в основном заточено под Microsoft. И на самом деле это тот самый инструмент, который, если вы виндовый админ, вы прямо сейчас должны побежать и начать срочно изучать. Объясню почему. Потому что это, по сути, единственная возможность очень хорошо, очень по-современному, как бы это не громко было сказано, жить с продуктами компании Microsoft. Что я имею в виду? Там есть огромная комьюнити, которая пишет вот эти DSL-наборы для Microsoft. Вот конкретно сейчас я перешел на новую работу, я сейчас работаю главным архитектором инфраструктуры в Ленэнерго, и я столкнулся с тем, что без вот этого инструмента все мои попытки привести систему, как бы перевести инфраструктуру на рельсы DevOps просто бы рухнуло. И это был уход бы как раз в тот самый несчастный скриптинг и прочее, прочее, прочее. Ну, как бы немножечко резюмирую, если вы хотите жить в современности и вы в основном работаете с Microsoft, это та вещь, которую там вы должны изучить очень хорошо. Потому что по сути своей это следующая реинкарнация, ну, на мой взгляд, да. В Microsoft есть такой продукт, как Configuration Manager. Из того, что я вижу, сейчас этот продукт поддерживается, ну, опять же, на мой взгляд, поддерживается исключительно как по накатанным рельсам. Практически с ним его нельзя назвать там, инструментом для создания инфраструктуры как код. Это вот как бы инструменты с прошлого наравне там, с папетом, с шефом, они еще будут жить достаточно долго, но они уже, как, на мой взгляд, переживают свой закат. Вот. А PowerShell DSC – это как раз тот инструмент, которым вы должны войти там, в новую эру. И отдельный момент – Ansible.
Антон, раз ты про него начал, вообще основная его фишка, прям вот в двух словах, попробуй сформировать.
Все очень просто. С помощью него вы можете декларативно жить с Microsoft. Вы говорите, что я хочу, там, например, вот такой-то сервис, вам ставится сервис. Вы хотите, например, там, установку MS SQL, вы прямо описываете по шагам, что вы хотите получить от этого SQL, и у вас прям как бы ставится без файла ответов и чего-либо такого. То есть это именно... На самом деле, я бы вот... Это может быть не совсем корректно, но максимально простой подход — это Ansible для Microsoft. Вот тот же подход, та же самая импотентность, очень много похожих вещей. Я даже больше скажу, в Ansible прям есть отдельно очень многие вещи, те, которые используются для Ansible в Microsoft, это просто под капотом используется DSC. Ну, я просто там в коде лазил, смотрел, по сути, просто берутся этот модуль, и Ansible делает маленькую красивую оберточку над ней. Вот, если что-то он не знает, то прям есть отдельный там код WinDNC, и ты прям пишешь так, как требует DSC-язык.
Ой, Антон, можно я тут наброшу немножко? Как мы это делаем? Мы по SSH коннектимся к винде, Ansible формируем, соответственно, темплейты пшельников, вливаем их туда и запускаем.
Ну, понимаешь, вот, Роман, ты как раз описал тот самый подход, который вот в народе называют Bashable. Вот, когда у тебя Ansible является, по сути, запускалкой шельных скриптов. Это очень как раз неправильный подход, о чем Георг говорил. Здесь он неподдерживаемый от слова там, практически совсем. Ушел человек, который понимает, что там пишется в этом скрипте, и все. Вот, и поддержка, по сути, одного человека. DLC — это как раз та вещь, которая позволит тебе, во-первых, сделать код гораздо более читаемым, во-вторых, поддержка этого ресурса производится самой компанией и огромным комьюнити, которые, ну уж прости меня, пожалуйста, как бы мы там не были гениальны, явно в итоге там итеративными шагами приведет к более лучшему результату. Ну, в общем, это на самом деле в основном 99% это про Microsoft, а мы тут в основном этот подкаст именно про Linux. Следующий вопрос.
Мне есть что добавить. Смотри, я, насколько помню, Ansible умеет работать по протоколу, господи, WinRMI, по-моему. Правильно я говорю, да?
Я тебе больше скажу. Начиная с...
Умеет, но лучше бы не умел.
Ну, как бы нет, коллеги, на самом деле я вам скажу так. Начиная с Ansible 2.8, а это уже достаточно там не самый первый сервисный релиз, она умеет работать с Microsoft через SSH. Там просто ставите на виндовый сервак SSH сервер и говорите, что Ansible ходит через SSH, говорите, что у него в качестве shell PowerShell, и все. А в 2019 SSH сервер прям в коробке. И на самом деле это вот та вещь, которая очень сильно ломает сознание. И вот момент с тем, что какая у тебя инфраструктура, Microsoft, там ли у тебя Linux, ты везде на нынешний момент можешь коннектиться по SSH, использовать там одни и те же утилиты, и это на самом деле вот как бы у меня вызывает прям феерические чувства, когда я к винде подключаюсь там по SSH и вижу PowerShell. И вот мой мозг, он там первые, наверное, там недели две, он взрывался феерией чувств, когда... Я это все видел. Сейчас это как-то уже притупилось, потому что стало более-менее обычным. Но, я думаю, стоит попробовать. Очень интересный опыт.
Антон, смотри, как бы, ну, коллеги пробовали Salt, да, и Ansible на винде, и, честно говоря, по пятибалльной шкале это, ну, наверное, 3 из 5. Ну, все-таки там и Python, да, и там и проблемы с зависимостями, и сложно запакетировать. И все-таки основная аудитория вот представленных инструментов, о которых мы сегодня говорили, это действительно Linux сервера, и поэтому поддержка винды там есть, но она по остаточному принципу. Поэтому я полностью с тобой согласен, что PowerShell это как бы must для винды, да, то есть надо все-таки пробовать в одной экосистеме. С другой стороны, смотри, какая интересная вещь получается, потому что в любом облаке, да, есть весь необходимый пакет предподготовленных образов для разворачивания винды. И, ну, условно говоря, да, там есть сервера разных вариантов, есть MS SQL, там, и там черт еще вступит, да. И поэтому я себе вижу еще ситуацию как, то что если у тебя есть предподготовленные образы, тебе на самом деле, возможно, PowerShell этот особо-то и не нужен, потому что ты можешь просто брать Terraform, да, и нужные ресурсы себе создавать там в нужном количестве, вопрос только их получается с донастройкой, да.
Ну, да, в общем-то, мы, опять же, говорю, что MS, скорее всего, это будет отдельный разговор с отдельным подкастом, вот, но на самом деле те, кто юзает MS, коротко, да, DSL must have, надо учить, точка. Следующий вопрос. Какие-то курсы, ресурсы с практическими примерами используя упомянутых практик, технологий построения build, deploy, flow, GitLab, Quest, Kubernetes, Ansible, Terraform?
Это очень большой вопрос, потому что по любому инструментарию есть курсы. Есть курсы официальные, есть курсы неофициальные, есть всякие курсеры, Udemy, Otus, всякие академии, которые этому всему учат. Я себе проблему вижу в том, что как бы наличие каких-то курсов, которые по инструментарию, они не дают какого-то общего вижена, да, то есть, окей, хорошо, ты там прошел курс по Kubernetes, и дальше что? Ну, ты научился манифесты писать, а как бы это тебе не сильно-то поможет процесс построить. И именно вот таких вот фундаментальных курсов, которые давали бы именно вот полный вижен вот из меню всех инструментов, которые есть, и позволили бы это все дело намонстрячить, я такого, в принципе, не видел. Я даже более того скажу и наброшу на вентилятор, что вот тот же DevOps, например, да, это в первую очередь не про тулинги, да, как таковые, а в первую очередь про как бы идеологию, и про процессы. И на самом деле процессы можно даже, условно говоря, и на баше построить, по большому счету, да. То есть здесь нужно просто определиться, с какой стороны вы будете заходить. То есть вы будете либо просто инженером, который знает Ansible, да, и пытается потихонечку, там, уже зная инструмент, нарабатывать какие-то практики его эксплуатации, да. Либо заходить с другой стороны. То есть у нас мы пытаемся строить какой-то процесс, дальше мы спускаемся, мы пытаемся выбрать тот инструмент, который максимально этому процессу отвечает, и уже заниматься внедрением всей этой истории.
Я еще хочу дополнить по этому поводу. На мой взгляд, ну, во-первых, это не реклама, никто не платит, это не проплаченный выпуск, как ни печально, но очень похожие курсы есть у товарищей Express42. Они как раз галопом по Европам рассказывают про все те инструменты, которые перечислены в вопросе. Но здесь я полностью согласен с Георгом. Изучать их, как потом я что-то буду искать и делать, бессмысленно. На мой взгляд, лучше пойти немножко другим путем и изучать идеологию инструментов и что они умеют для начала хотя бы по общеописательным вещам. То есть берешь там и читаешь, вообще зачем нужен GitLab? Какая у него идея скрыта под капотом? Что вкладывали разработчики? В какую идею? Какие шаблоны использования закладывали разработчики при его разработке? Когда вот с этим немножечко ты разберешься, ты понимаешь, для чего этот инструмент. То есть, ну, например, ты берешь там, первый раз в жизни видишь молоток. И, например, там, ты спрашиваешь, а где есть столярные курсы? Ну, ты можешь, конечно, пройти столярные курсы, но там тебя обучат молотку, там, стамески, там, не знаю, работы на фрезерном станке или еще что-то. Скорее всего, у тебя в голове не останется об этом ничего. Но если тебе там, ты почитаешь, там, грубо говоря, инструкцию о том, что возьмите за ручку, возьмите там в другую руку гвоздь и побейте, и, к примеру, ты вот этот там гвоздь забьешь 3 раза сам в какую-нибудь доску, то, на мой взгляд, информации в твоей голове останется гораздо больше, и ты поймешь, что вот молоток, он для забивания гвоздей. Понятное дело, что на определенном уровне развития и на определенном уровне там, умения скиллом, владения скилла владения молотком, ты сможешь там, не знаю, там не только гвоздь забить, но и шуруп, ну там, не знаю, кому-то там по ноге стукнуть в случае чего, да, но это уже будет та вещь, которая будет основываться на и базовых знаниях теории и практик. То есть, может быть, немножко путано, но я хочу сказать, что вот эти все курсы, которые сейчас рекламируются, возможно, они хорошие, я спорить не буду, но нужно четко понимать, зачем тебе это нужно, и учить то, что тебе нужно в прикладной задаче. Вот, иначе это просто, как правило, будут потерянные деньги.
Я еще добавлю. Сразу объять необъятное, в принципе, нельзя. Это как сейчас очень такой большой миф, что вот, я не знаю, придут кудесники-волшебники, да, они взмахнут волшебной палочкой, и в 5 минут у вас в компании появится и DevOps, и инфраструктура как код, и все прочие плюшки и радости жизни, да. Так не бывает. Пробуйте есть слона по частям. Да, вот у вас есть потребность в автоматизации. Там, например, нужно раскатать конфигурацию там, на 10 там, управляемых свечей. Да? Вот конкретная практическая задача. Берете подходящий инструмент, например, тот же Ansible, да, и начинаете, соответственно, решать эту задачу. Потихонечку нарабатываете экспертизу и расширяете горизонты своего понимания, чего и как делать.
Да. Следующий вопрос. Имеет ли смысл всю инфраструктуру Windows, Linux, сеть, базы данных и другое ПО автоматизировать в одной системе управления? Или стоит разделять, есть разные системы? Я тоже там, перед Георгом отвечу, что на данный момент, на мой взгляд, если у вас гетерогенная сеть, и вы реально вот прям хотите заморочиться, но там плюс-минус использовать один инструмент, сейчас кроме Ansible, ну, на мой взгляд, такого удобного и быстрого инструмента вы не получите. Потому что Ansible, ну, мне кажется, это такая вот компания, вернее, продукт, который хочет под себя очень много что вгрести. И, например, в 2.9 было огромный кусок, уделили сетям. Вот. То есть это вот такой универсальный швейцарский нож, который поможет вам сделать прям вот много и в гетерогенной сети. Но, с другой стороны, есть достаточно большое количество вещей, которые вы не сможете сделать одной утилитой, да, как швейцарский нож хорош тем, что он может сделать все, но далеко не все качественно. Вот, то же самое здесь, там, есть вещи, которые, там, лучше делать отдельными утилитами. Ну, Георг, тебе слово по этому поводу.
Ну, я думаю, что у нас какая-то прям рекламная кампания Ansible получается. Вот прям, что ни слово, то Ansible, да? На самом деле, мне кажется, что вопрос не совсем правильно сформулирован, да? Потому что, что значит гетерогенные? То есть, ответьте на этот вопрос, да? Это на уровне инфраструктуры, это bare metal, облако или все вместе? И какие задачи стоят? И какой софт используется? Windows, Linux, там разные дистрибутивы, FreeBSD, да? И уже от этого надо отталкиваться, да. То есть, как пример, да, то есть, если вы едете в облако, например, вот все, вы отказались от железных серверов, да, к таким моментам, такой утилитой, которая все может унифицировать, да, может являться Terraform, да, то есть, единая точка входа, да, то есть, взяли, описали ресурсы, и, в принципе, они все на любой платформе, которую вы выберете, да, ну, естественно, для которой написали там необходимый код, вы можете спокойно разворачиваться, да. С другой стороны, вот это вопрос уровня того, на каком слое абстракции мы работаем, да, потому что есть уровень абстракции, вот там, условно говоря, сервера виртуальной машины, то, в принципе, плюс-минус одинаковые, так если с точки зрения пользователя смотреть, да, а есть уровень платформы, который ниже, да, а есть уровень прикладной, который выше. И вот, например, Terraform для прикладного уровня, он не очень подходит, вот прям скажу. Он лучше тут заходят вот эти вот вещи а-ля Ansible, Salt там, или что-то еще. Либо, как бы, опять же, мы возвращаемся к истории, то, что мы это все выкидываем, катимся из готовых образов, но у нас тогда возникает проблема, что надо эти готовые образы откуда-то брать, генерировать. То есть вот такого вот универсального ответа, что возьмите утилиту под названием XXX, и она закроет вообще все ваши вопросы, да, такого в принципе нет и быть не может. То есть вам в любом случае понадобится какое-то комбо, но это комбо там из 2-3 средств программных, да, зависит от того, что у вас есть и что вы планируете. Иначе разговор просто получается о каких-то сферических конях в вакууме.
Хорошо. Надеюсь, что достаточно развернуто ответить. Любимый вопрос, мне кажется, там, любых начинающих. Если только начинаешь работать в DevOps, что следует изучить в первую очередь, а что во вторую?
Очень сложный вопрос. Нужно сначала понять, что такое DevOps. И мы тут просто утонем во флейме, что же это такое. Если говорить о каком-то практическом понимании, да, вопроса, то есть, вот, например, есть некая команда, вот вы некий админ, и вас туда как бы делегируют и говорят, вот, познакомьтесь, ты теперь будешь помогать разработчикам это все дело деплоить. Первое, что нужно, наверное, из инструментария, как бы, да, изучить, это те средства управления кодом и раскраткой, которые есть в команде, да, то есть это GitLab, это Jenkins, дальше уже, соответственно, думать об Ansible и всем прочем. Здесь больше вопрос о том, что вы приходите уже на что-то готовое или нет. И самое главное, то что смотрите, если работать именно с разработчиками плотно, да, то здесь очень важно, чтобы было понимание того языка и того тулинга, который разработчики используют для работы своей повседневной. Да? То есть речь не идет о там каких-то IDE, например. Да? Условно говоря, если разработчики на JavaScript, то понимать, как работает NPM, модули, инсталляция, там, вот это вот все, это просто жизненно необходимо, потому что иначе постоянно придется отвлекать кого-то из команды разработки для того, чтобы решать проблемы, там, например, сломанных пайплайнов, условно говоря.
А за это по голове, как правило, не погладят. Ну и добавлю, что еще есть старый добрый такой способ, вернее, там шутка, правда уже не знаю, там, насколько шутка, но абсолютно правда. Какой лучше всего выбрать дистрибутив Linux? Ответ тот, который знает твой админ-сосед. Ну, опять же, да, там, возвращаясь к вопросу, на мой взгляд, если вы хотите изучить это все с нуля, чтобы найти новую работу, мне кажется, что вам надо просто поискать людей, которые там в первую очередь просто посмотреть рынок, взять там вакансии, посмотреть, что там требуется, взять часто, самое часто попадающееся и посмотреть про него. Второй вариант, если вы уже там пришли или перешли на эту должность, то просто пойти к старшим товарищам и спросить, а что является основным инструментарием для в данной компании. И я думаю, что это там снимет процентов 90 вопросов о том, чего учить в первую очередь, а что во вторую. Вот, следующий вопрос.
Смотри, я еще хочу добавить то, что, во-первых, то есть просто админ, да, ну, как бы классически, здесь не нужен. Нужен человек, который шарит в разработке. В разработке он может начать разбираться в том случае, если он, ну, там, например, изучит программирование на языке Python, например, да, то уже будет такой ультимативный скилл, который в жизни в целом всегда пригодится, да, потому что будешь писать скрипты, будешь писать по модулю для Ansible, и вообще в целом, как бы, не нужно бояться изучать какие-то новые вещи, и здесь больше ценится, вот, как сейчас модно, да, T-shape people, да? То есть можно быть богом на уровне там, сетей, там, настройки Linux, но все равно нужен очень широкий кругозор в целом, да, по смежным направлениям. И тестирование, и разработка, и облака, и там, и черт в ступе. Вот, как-то так.
Это вот T-shape люди как раз, в общем, части являются DevOps или SRE, кто как. У кого на что меньше бомбит по названиям. Вот. Очень такой каверзный вопрос, но мне не могу его не задать. Кто пьет больше валерьянки? DevOps, админ, разработчик или же их руководство?
Сложный вопрос. Я думаю, что пьет больше валерьянки тот человек, который ближе к продакшн. И здесь на самом деле очень важен вопрос паттернов, шаблонов взаимодействия между разными людьми. И это очень перекликается с предыдущим вопросом. Не будет DevOps'а, если у вас люди не работают над одними задачами и не имеют общих целей. Потому что как классически выглядит? Да, вот у нас есть команда разработки, они там что-то набилдили, что-то собрали, получили какой-то пакет, неважно, там RPM, Deb, Docker, неважно. Они кидают это через стенку админу и говорят, типа, админ, Вася, Колян, там, не знаю, кто угодно, давай, разворачивай это на продакшене. И оно все просто там потом полыхает синим огнем, потому что чего-то не дотестировали, чего-то забыли, и начинается перекидывание ответственности. То есть разрабы тыкают на админа, админ тыкает на разрабов, негатив, все плохо, да. То есть, в первую очередь, надо думать о культуре взаимодействия. То есть, нет такой ситуации, то, что люди говорят, это мой кусок работы, все, я больше за него никуда вылезать не буду. Да? То есть, нужно максимально как бы погружаться в проблему, в смежные области и пытаться именно работать на общий результат. Тогда будет успех. Иначе это вот просто пережевывание, вот это вот перекидывание ответственности, которое у нас длится уже неизвестно сколько.
И самое, что интересно, насколько бы ни пафосно ни звучали эти слова, это, к сожалению, реальная правда. Потому что до тех пор, пока ты не перестанешь считать, ну, как бы ты, админ, не перестанешь считать разработчиков криволапыми обезьянами, которые там не могут нормально писать софт, они не перестанут считать тебя криволапой обезьяной, которая их божественный софт не смогла установить на свою гребаную операционку. Вот эта проблема, и на мой взгляд, она тянется достаточно давно, и если там немножечко погрузиться в эту тему, то тянется она в том, что в основном бизнес считает именно разработку источником денег, что на самом деле как бы тоже относительно не особо правда, потому что написанный код в Гите не приносит денег. Денег и деньги приносят код, который запущен в проде и который обслуживает пользователь. Вот. Ну и, в общем-то, в связи с тем, что мы живем в России, есть накладывается определенная достаточно большая специфика русского развития IT, но к чему я все это говорю? Если человек действительно хочет там, быть девопсом и хочет развиваться в этом направлении, то стоит не только смотреть там, в сторону скиллов разработки, в сторону скиллов знания железа, там, всего и прочего, но и начинать смотреть на менеджмент скиллы в том плане, как общаться с людьми, чтобы после общения с тобой у них не полыхало все, включая волосы на загривке, которые там встают дыбом. Вот. Это редко где обсуждают. Как правило, к этому приходят через боль, через там потерянные хорошие работы, через скандалы, через прочее. Но суть в том, что сейчас IT снова становится, на мой взгляд, опять же, да, становится некой монолитностью, и ты уже не можешь там сказать с гордостью, что там я вот админ, там моя область это вот вы серваки, да, и все. Если ты, как, если ты начинаешь так говорить, все, ты мамонт, который вымираешь. Ну, не наш любимый лохматый мамонт, а мамонт, который предвестник слонов. Ты вымираешь. Тебе сложнее и сложнее будет найти работу, потому что, как уже говорился, мир безумно ускоряется, и это ускорение, оно прям вот чувствуется.
Я еще добавлю то, что смотри, на самом деле люди с глубокой специализацией там, по каким-то продуктам, да, там, например, Kafka, большие данные, администраторы баз данных, они все еще нужны. Да, то есть они никуда не деваются. Но их ценность, опять же, повышается, если они становятся такими более универсальными бойцами. А еще я хочу добавить то, что, наверное, нужно начать себя в первую очередь, да, потому что нужно развивать себе доброжелательность, нужно развивать себе скиллы помощи другим людям, да, так как это все, это на самом деле, ну, отражается на нас, да, потому что если ты будешь всегда с людьми на негативе и не реагировать на их просьбы, там, монтировать там, те задачи, которые они пытаются на тебя поставить, да, но которые в зоне твоей ответственности, да, то у тебя изначально взаимодействие с другими людьми, оно будет закрыто, да, то есть нужно этого не допустить. Нужно, наоборот, работать на то, чтобы взаимодействие между людьми и командами, оно было максимально активным и продуктивным.
Я для себя вывел очень простую формулу. Я, когда начинаю, я как любой человек, пришедший в там, историю с DevOps со стороны инженеров, очень прям люблю покипеть на разработку и прочее. Но в моей голове определенный момент щелкнул, я задал себе очень простой вопрос. А вот ты сможешь сесть и на том же уровне повторить то, что делают ребята? И когда я вот как бы там на все это дело посмотрел, я понял, что нет. И просто они делают свой, они люди, понимающие в своем куске работы, в который мне бы неплохо начать понимать. С другой стороны, как только ты начинаешь к этому подходить и уважать чужой труд, то и к тебе становится несколько другое отношение, и твой труд начинают уважать. Ну, на самом деле, это такие моменты уже с... Они из области HR, психологии и прочей фигни. Мы, конечно, в них сунулись, но я думаю, что это прям отдельная тема для подкаста, и, может быть, когда-нибудь вернемся. Роман, есть что сказать тебе, добавить?
К этому ко всему, да, наверное, нет. Я сегодня послушал в целом. Я совсем согласен, абсолютно. Что надо в целом, да, действительно, во-первых, постараться влезть как можно больше в какие-то вещи. Может быть, там в разработку не надо влезать там со всей головой, потому что как это существует вероятность стать разработчиком. Вот. Но в целом, как бы, не мешает разбираться хотя бы на поверхностном уровне с теми технологиями, которые вокруг тебя. Это в любом случае даст бонусы команде, это даст бонусы прежде всего компании, в которой ты работаешь. Естественно, ускорит запуск любых проектов и любых продуктов на рынок. Вот. А доброжелательность, да, здесь без нее никуда. Вот. Несмотря на то, что IT такая токсичная сфера, вот, в любом случае желательно там иногда себя останавливать, за хвост дергать, не сильно токсичить.
И я бы хотел задать последний вопрос, после чего мы с нашими слушателями попрощаемся, там больше 2 часов идет, я думаю, что уже все хотят, там, не знаю, в туалет поесть, попить. Есть благодарность и вопрос, что насколько в настоящем пересекаются DevOps и NetDevOps?
Что такое NetDevOps?
Я так понимаю, что это... девопсы, которые заточены в основном на сеть.
Ну, я думаю, то, что мы сегодня обсудили по поводу описания инфраструктуры как код, да, оно, в принципе, справедливо и для сетевой части, да, потому что сейчас все, что можно сетевое, оно либо обладает API-ками, либо оно каким-то образом уже из-за железа становится виртуализированным, да, то есть там половина вот этих вот всех интеркоммуникации, да, там между сетями, она обрабатывается теми же серверами, которые мы должны каким-то образом настраивать. Вот поэтому, в общем-то, действительно, ребята-сетевики, они просто в силу своей, как бы, некой инерции, да, на эти рельсы становятся в последнюю очередь. И тут еще такой момент, то, что для них достаточно болезненно, это все по той причине, что в случае ошибки у них цена очень высокая. Вспомним недавние случаи там с неправильной конфигурацией оборудования у крупных компаний, да, То есть, почему это все могло возникнуть? Потому что ребята чего-то там накатили и, видимо, особо не протестировали или не задумались о последствиях. И на самом деле это очень сложная часть по той причине, что у вас инфраструктура сетевая, она большая, она сложная, и самое главное, что отличает ее вот от того, о чем мы сегодня говорили, она всегда в единственном количестве. Можно собрать тестовый стенд, который повторяет сетевую вот эту вот инфраструктуру на низком уровне, там коммутаторы, свечи, там вот это вот все, да, лаборатории. Но как бы когда ты начнешь натягивать это все в реальный мир, начнутся всякие интересные эффекты. И, к сожалению, не всегда их возможно предусмотреть. Увы, такая жизнь.
Ну, еще от себя немножко добавлю, что в отличие от инфраструктуры, там в продакшене нельзя, как правило, там, развернуть некую виртуальную машину, пустить на нее трафик и спокойненько работать с там, менять что-то на новое. То есть нет, возможно, но, как правило, там, например, там, это можно делать там, с какими-то core-свечами или еще с чем-то. Но, как правило, если у тебя есть абонентка, то в большинстве случаев это единственная железка, которая подходит к абоненту. И тут действительно очень много надо тратить нервов и времени на то, чтобы не порвать сессию, и есть гораздо больше рисков. Поэтому с точки зрения там тулинга и прочего, там есть отдельный тулинг. Опять же, да, я там хочу отправить сильно заинтересовавшихся в там подкаст Link Me Up с Телеком, где обсуждался этот момент с тулингом именно для сетевого управления. Вот. Но в целом на каком-то небольшом уровне это катит и там все те инструменты, которые мы обсудим. Все, я думаю, коллеги, мы за сим закончим. Большое спасибо всем нашим слушателям за то, что вытерпели наш гундеж в течение там, 2 часов. Вот. Отдельное спасибо Георгу, который второй раз набрался сил и поддался нашей провокации прийти и потратить свой выходной на рассказ о девопсе. И спасибо Роме за то, что тоже пришел и задавал свои вопросы.
Коллеги, я хотел бы на самом деле обратить внимание на такой момент, да, чтобы никого не было неправильного понимания. Инфраструктура как код — это все-таки в первую очередь не про инструменты, а процессы. Если вы просто положите ANSI Playbook в репозиторий, это не инфраструктура как код, это просто первый шаг к этому. То есть это будет по-настоящему только в том случае, когда у вас будет реально полностью налаженный процесс, когда, грубо говоря, по кнопке вы сможете полностью инфраструктуру разворачивать из репозитория со всеми плюшками и всем прочим. Иначе это просто вот полдела на самом деле. Ну и, соответственно, это за собой тянет такие вещи, как иммутабельность, то есть то, что мы говорили про образы. И проще всего, к сожалению, да, это все накатывать на облака. Если у вас инфраструктура построена на железных серверах, там нужен особый подход, но это все реализуемо. Тот, кто хочет, тот дерзает, тот все делает. Удачи.
Все, всем спасибо, всем до свидания.
Да, я тоже побежал, запись в чат. Вот, все, было клево, здорово, вот. Я тут параллельно посидел, поработал очень хорошо, очень продуктивно.
Настоящий ведущий подкаста, я понял.
Да, сидит и работает параллельно. Вроде даже ничего не сломал, представляешь?
Удивительно.
Столько серверов мигрировал сейчас.
DevOps же!
Нет, не DevOps. Здесь у меня девупсом, я вот не знаю, куда себе его приткнуть, в какое место. Вот там какие-то у нас зачастки есть, но из-за того, что у нас сейчас 60 клиентов, у каждого из них свой подход, своя инфраструктура, чаще всего забетонированная. И реально разворачивать все эти инструменты, оно не имеет особого смысла, кроме усложнения всего этого.
За сим, пожалуй, закончим.
Да, все, всем пока.
Всем спасибо, всем хороших выходных.